добрый день всем. Мы с вами продолжаем наше восхождение и знакомство с философией синтеза и продолжаем первый изначально рождающий синтез. Называется изначально новое рождение изначально рождающего отца. Мы вчера с вами сделали практику рождения свыше. Мы с вами стяжали эталонность образа отца, эталонность, которая несет в себе определенный стандарт законов, методов, правил, как жить, как преображаться, как меняться. И здесь уже от нас с вами зависит доверие отцу, что нам отец дает огнем стандарта, и довериться тем записям, которые записаны, даны в этом образе отца. Мы с вами еще разберем, я озвучу эти позиции, там 32 интересные позиции. И сегодня у нас с вами была ночная учеба, ночная подготовка. Вы еще не знакомы с владыками, ведущими вас. Но владыка и владычица, пара, семейная пара, они уже знают вас, они знакомы, они брали вас на ночную подготовку. Естественно, исходили из той накопленности, которая у вас есть вот на данный момент, вот на начало, на конец первого дня синтеза. И, конечно же, ночная учеба была направлена на то, чтобы выявить в вас активность какую-то человеческую, ученическую, накопление, посвящение, активировать, помочь вам включиться, помните ли вы сны или не помните. Если у кого-то такая тяжесть во сне, значит, хорошо так вас погоняли, потренировали, то есть какое-то требование к вам более серьезное было повышенное. Ну, вы, главное доверяйтесь. Это же, да, скажем, хороший тот генерал будет настоящим, кто будет хорошим солдатом. Наша с вами задача — стать хорошим солдатом, настоящим отличным солдатом. Но если говорить уж по-серьезному, то мы с вами встраиваемся в иерархию метагалактическую. Владыки, ведущие вас, это ваши первые помощники. Они вам будут помогать по жизни. Вы будете к ним обращаться с рекомендацией, за рекомендациями. Вы будете получать ответ. Вы будете к ним обращаться за помощью. И, конечно же, они будут вас нелинейно. Что значит нелинейно? Какими-то своими методами, незаметными для вас. Опять же, не пугайтесь. Все очень корректно, все в воле отца, и они будут вас помогать восходить огнем, и огонь будет автоматически вас преображать. Плюс еще, естественно, ожидается работа своего внутреннего, над своим внутренним миром, потому что всегда от учеников ожидалась вот это именно глубинная работа над своим внутренним миром, потому что только на этом зиждется все, зиждется и человеческая жизнь, и восхождение духа, и только на этом основывается все, что происходит вокруг нас. Я еще раз повторюсь, когда Серафим Саровский говорил «изменись, и тысячи изменятся», это не пустые слова, это не пустые фразы. Этому будет не раз подтверждение. Может быть, вы в своей жизни отмечали, может быть, вы анализировали глубоко, в принципе, да, занимаетесь своей жизнью. Но проблема человечества, где мы с вами живем, планета Земля, пятая уже бывшая раса, проблема та, что человечество себе устроила комфортную жизнь внешне. Машины, самолеты, поезда, посудомоечные машины и так далее, технику, компьютер и так далее. А внутренний мир усложнили люди сами себе, вот насколько могут. Есть такой фильм «Я предпочитаю рай» об итальянском святом. И там юноша молодой спрашивал у этого итальянского святого, почему так сложно следовать заповедям Христа в Евангелии. Он ответил: потому что просто. Вот человек вот наше поколение, то есть вот 20 век, 21 век, усложняет себе внутренний мир. Начинают себе на сложности накручивать, самокопанием занимаются, самобичеванием занимаются, самомнением, или наоборот гордыня, или наоборот заниженная самооценка. И, конечно же, нам надо с вами вы этим выходить из этого. И, конечно же, техники пятой расы, они, вот то, что известно нам, вот, все школы, это все лежит на поверхности, и оно не дает той силы внутреннего измененного состояния, которое хотел бы ученик поэт получить. Это уже, знаете, настолько устремленный человек, настолько копающийся, между строк читающий, настолько, ну, в принципе, здесь уже подразумевается какая-то прямая подготовка по прошлому воплощению, как я вчера вам приводила пример. Виталий Сердюк читал между строк, проштудировал очень много литературы, начиная с 7 класса, и достиг сам, не занимаясь нигде в никаких йоговских школах, тем более в Советском Союзе этого было днем с огнем не сыскать, достиг именно царской йоги, раджа-йоги, и дальше занимался более глубоко. И там уже когда пошел контакт с владыкой, с учителем, вернее, Кутхуми, естественно, была просьба к учителю для того, чтобы учитель тоже его обучал чему-то. И, опять же, учителя пятой расы, они очень серьезно наблюдали и за тем, какой ученик к ним рвется, какой ученик к ним хочет попасть на лучи и чему-либо обучиться. И, конечно же, этим человеком занялись, но мы сейчас говорим сейчас, давайте поговорим о нас. Владыки, ведущие вас, они, вы, главное, доверитесь тому, что огонь, сейчас мы с вами пройдем по этим четырем позициям, огонь, дух, свет, энергия, огонь, который управляет как четвертая позиция единицей, у него такая сила, мощь, могущество, что скорости просто, ну, если говорить по измененности человеческого духа, его свойств, качеств, характера человека, скорость космическая, даже сверх того, метагалактическая. Так как у нас философия синтеза пришла из метагалактики, изменения происходят очень сильно. Я не помню, вчера я говорила, не говорила, тут, знаете, два курса идет с утра и после обеда, и просто иногда некоторые вещи пересекаются, перекликаются. Но если я буду повторяться, уж, видимо, все-таки так надо, потому что владыка ведет синтез, владыка кутками фиксирует на каждом из вас огонь. И я вчера говорила, моя задача развернуть, зафиксировать этот огонь здесь, держать сферу огня. А уже все остальное – ваша работа наедине с владыками, индивидуально, с владыкой кутками, с владычей Сафаин. Так вот, мы, когда говорим о своем развитии, вот эта скорость очень большая в огне. Пример тому, что, допустим, когда человек начинает заниматься в синтезе, внешне окружающие люди замечают очень сильные изменения человека. Ты сам в этом находишься, ты постепенно, для тебя кажется, что ты или не меняешься, или ты ничего не происходит в жизни. Или просто не анализируешь вот это вот как раз отсутствие глубинной работы над собой, отсутствие анализа, и вот это вот слышать себя, слушать свой организм, я имею в виду не только физическое тело, но и слушать свои записи, свое сердце, свою душу, свой разум, свое сознание. И ты иногда не замечаешь, но люди внешне это очень сильно замечают. А потом уже начинается, естественно, если человек настолько начинает открываться огню, синтезу, настолько начинает применять, доверять тому, что дается здесь. И это не просто пустые слова, не просто пустые практики, а практики, которые в себе имеют уже заряд огня. И когда вы как только начинаете точечно, качественно что-то достигать, какие-то вещи самые простые, ведь у отца все просто, сложностей нету. И если как самые простые вещи ты начинаешь доводить до пика, до абсолютности, до высокого качества, а вы скажете, где то качество, как его определить? Вы сами увидите в измененности себя, каких-то маленьких моментов своего, там, своей жизни, своего характера, качеств. Может быть, измененность в ваших условиях жизни пойдет. У всех по-разному огонь начинает действовать. И когда вы это включаетесь, у вас, знаете, как цепочка за цепочкой начинает складываться условия, у вас идет концентрация, накопленность огня. Вот эта сфера дома, что я рисовала, она начинает эти условия вам, огненные, сконцентрировать, и вы становитесь носителем, ходячим огненным шариком, так скажем, да? Вы внутри него стоите постоянно. и учиться. Мы с вами будем разные техники изучать, разные практики изучать. Но главное сейчас для нас с вами научиться контакту с владыками-ведущими, научиться познакомиться с владыками-ведущими. И мы с первого синтеза с вами будем обучаться расшифровывать знаки жизни. Мы будем с вами, опять же, только в огне, в синтезе с владыками. А как быть в синтезе с владыками? Не так, что ты подумал. Ментал — это всего лишь четверочка. И это хорошо было для пятый раз. Я вам сейчас распишу вот эти все законы, покажу технологии, ключи, как они работают. А для новой эпохи в шестой раз и сейчас важна позиция, как минимум, вдохновения и измененного состояния вот внутреннего вашего. Сами вы это не сделаете. И, в принципе, самому сложно иногда этого достичь, хотя есть люди, которые просто заряжены по жизни, вдохновлены, вдохновляют других, заряжают других. Но по большому счету, как говорят, муза пришла, да, пришло вдохновение, написал картину, музыку, произведение, а потом опять, вот как бы в свое привычное состояние. А когда вот постоянно в этом и учитесь в это входить и держать это состояние, опять же, не сами, только благодаря владыкам, у вас идет изменение записи в ваших атомах, молекулах, ваших ДНК именно вот на это высокое состояние. Ну, опять же, это сказки. Вы, главное, что когда вы попробуете, испытаете хотя бы один опыт, достигнете какой-то вершины в практике, вы вот испытаете то, чего не испытывали до данного момента жизни, ничего подобного. И, конечно же, этот опыт будет ценен для вас, и вы будете его лелеять. Вам захочется еще раз повторить, еще раз. А здесь, в принципе, круглосуточно. Бери, в этом находись. И владыки, ведущие вас, они будут можете обращаться к ним с любой просьбой в любой момент жизни, и вам будет всегда идти помощь. И особенно новеньким, когда приходят с первого по 16 синтез входят, проходят все синтезы, у вас еще не будет той концентрации огня, накопленности огня, которая предполагается по истечении 16 синтезов. Там уже идут определенные программы, стандарты тоже. Вот, ведь смотрите, закончу мысль. И когда у вас, вы еще восходите в 16 синтезов, вам отец, владыки помогают так, чтобы у вас вера росла. Просто, знаете, вот иногда говорят, чудеса происходят. Но это не чудеса, это владыки, ведущие вас, они вам включают помощь, чтобы вы поверили в себя и поверили в отца, и поверили в владык. Кто-то верит, кто-то не очень верит, кто-то скажет, я глубоко верю. Но здесь вопрос, глубина веры. Мы вчера с вами говорили, что человек, когда приходит на, вот в эту жизнь воплотился, кто-то пришел с какими-то накоплениями интересными, кто-то пришел просто, вот родился, женился, вышел замуж, закончил институт, работает, родил ребенка по трудом, и, в принципе, жизнь ничем не изменяется особо. Кое-где, где-то как-то вам интересна какая-то информация, там передача, та, которая показывает о возможности человеческого духа, это заинтересовало, может быть, чем-то занимались. Но очень важно, что те, кто пришел и какие-то уже накопления в этой жизни имеют, какие-то возможности в практиках у вас открываются, чтобы вы на это особо не сыгрелись, особо не радовались, ну так скажем, просто есть факт, констатация фактов, да, у меня есть такие возможности, или да, у меня нет таких возможностей. Одним не особо радоваться, а другим не особо мучиться, потому что технологии метагалактики, они совершенно предполагают другую работу, и иногда, если человек занимался, допустим, там развитием третьего глаза, видением, чтобы видеть астрал, там, ментал и так далее, то не всегда у него получается видеть уже на синтезах основ, то есть на семинарах. Почему? Потому что этого не надо пугаться. Просто огонь метагалактики, он несет другую информацию, другой химический состав. И, соответственно, наш третий глаз, если, допустим, его тренировали, ведь это в материи пятая раса в трехмерности, соответственно, свой химический состав даже в третьем глазе, это вот в центре головного мозга, да, там, где трикути, там, где шишковидная железа, и, в принципе, третий глаз – это не одна там чакра, допустим, а это чакра аджна, это конкретная шишковидная железа, это трикути, это все вместе соединяется, тогда человек может видеть третьим глазом. То есть там несколько органов в человеческом организме включаются. Кстати, по поводу третьего глаза, может быть, кто-то знает, кто-то не знает, в Ватикане есть памятник шишковидной железе. Вот. Насколько вот это вот сакральное знание, тайное знание, которым владеет и Ватикан, в том числе и православие, просто не это в общей массе не дается. Не дается и человек, у которого развита шишковидная железа, была в пятой расе, он обладал, естественно, какими-то возможностями, какими-то более высокими возможностями, правами какими-то, которые обыкновенные люди не могли обладать. Ну так вот, даже имея шишковидную железу, имея развитый третий глаз, метагалактика дает другой химический состав атома молекул, и просто-напросто иногда, не всегда, бывает, что прикрывается видение третьим глазом, и оно не нужно. Мы еще с вами на третьем сентябре будем говорить, почему оно не нужно, потому что там включаются другие параметры видения, другие процессы видения на более высоких планах, присутствие, как мы теперь будем называть, я буду просто время говорить планы, присутствие, чтобы вы перестраивались постепенно. Но чаще будем переходить все-таки на терминологию синтеза. И, естественно, первый синтез – это вводный синтез. У вас идет пристройка ко всему новому. Вам многие вещи понятны, но многие вещи, те же самые знакомые слова вы слышите, но смысл не совсем понятен. Вопросы задавайте. Просто в перерыве, конечно, желательно готовьте вопросы, я буду отвечать. Если это нужно для группы, я потом после перерыва буду это озвучивать для всех, не называя имя, естественно. То есть если это кто-то подходит, задает какой-то вопрос, значит, это важно не только этому человеку, это будет важно и другим. Кто-то, может быть, стесняется, кто-то нет. Но наша с вами задача сейчас, если уж мы решили с вами развивать себя и входить в новую систему метагалактики, я просто вам сейчас опишу общие параметры этой системы и как строятся наши синтезы, наши семинары. Синтезы, их количество 16 синтезов мы называем, не семинаров. Семинары – это, так скажем, отголосок старой эпохи прошлой и, в принципе, созвучно со словом «семинария». Семинарии, вернее, и, конечно же, синтезы, они у нас назывались всегда, по-разному немножко там были добавления, но сейчас просто изначальный синтез изначального мышлящего отца, который имеет определенную, естественно, нумерацию, 16 синтезов, каждый месяц, один раз в месяц мы проходим синтезы, каждый месяц мы с вами осваиваем более высокое присутствие, мы входим в законы более высокого присутствия, сейчас, допустим, физическое присутствие метагалактического проявления, я вам сейчас схему распишу. Вот это, то есть на нашей планете пришла эта галактика, и она здесь так хорошо освоилась, хорошо это здесь комфортно, и что она решила здесь остаться, и здесь уже работают законы метагалактики. Наша с вами физика трехмерная, очень сложно, допустим, вот это преобразить, изменить, да, очень сложно живой организм изменить, потому что все-таки высококонцентрированная энергия с высококонцентрированным веществом, даже в виде огня, мы вчера с вами говорили, это настолько сильная материализация, чтобы изменилась даже материя какой-то расы, какой-то цивилизации, надо, чтобы прошло не одна сотня лет. То есть какая концентрация должна быть химических элементов с других присутствий, допустим, или с других планет, но мы берем сейчас с метагалактики, какова должна быть концентрация, чтобы она полностью заменила молекулы, атомы физические, именно планеты Земля в организме, что в нашем организме, что в других живых организмах. И, конечно же, каждый синтез мы будем с вами пристраиваться к более высоким мерностям, к более высоким присутствиям, и мы будем с вами изучать каждый синтез одну часть. Одну часть мы вчера с вами говорили о многочастности, 254 частей, из них 32 сейчас действующих, уже изученных, которыми мы уже применяемся, части, которые помогают нам менять не только внутренний мир, подготовку. Этого уже недостаточно. И это идет зацикленность на самом себе. А менять и условия внешние свои, это уже ты выходишь вовне и начинаешь управлять материей, да, имея те права, те возможности. Но и сейчас новая эпоха, шестая раса, де-юре, де-факто уже установилась. И окончательно она де-факто будет здесь, когда, я еще раз повторюсь, изменится материя, когда наша будет перезапись в нашем ДНК на атомы, молекулы шестой расы метагалактические. И каждый синтез мы с вами, и проходя каждый синтез, осознавая, что мы здесь с вами собираемся как коллектив, как команда учеников, должны знать, что таким образом мы с вами вместе концентрируем огонь. Опять же, там, где двое во имя Отца, там есть Отец, и двое усиливают силу огня, допустим, не менее чем 7 раз. У нас, допустим, там 16-20 человек, соответственно, сила огня, концентрация увеличивается на несколько порядков, даже не в 20 раз, а Отец дает минимум раз в 100 больше, как минимум, иногда больше, чем в 100 раз, потому что зависит от состояние каждого в команде. И этот огонь куда уходит? Этот огонь идет на территорию. Ведь мы заполняемся с вами огнем, и этот огонь, концентрация ему тесна. В нас ему тесно, вот в этом офисе, и он идет дальше на территорию. Что делает этот огонь? Мы с вами включаемся в реализацию огня, в его излучение в материю, во внешнюю, в среду. И таким образом происходит постепенное изменение условий жизни на этой территории. И есть такое понятие служения человечеству. И мы с вами включаемся в процесс служения человечеству. Кого-то это не особо вдохновляет, потому что кто-то приходит на первый синтез, на второй доходит до 10-го, до 16-го. И в принципе приходит с разными целями сюда. Кто-то, ну, вчера говорит, да, какое слово вас задело, что вас заинтересовало, что вас привело, какая цель вас привела. И когда заканчивается 16 синтез, очень много примеров, когда человек вдруг решает для себя, 16 синтезов заканчивается, а ты вкусил вот эту высоту, вот эту изысканность, вот это то незнакомое, иное, которое не было вообще тебе ранее знакомо, и ты это получил, ты этим уже живешь. И вдруг уйти из этой системы, даже не представляешь себе, насколько это возможно, потому что это вошло в тебя с кровью, с молоком, совсем с огнем. И это настолько становится естественным, гармоничным, что ты, естественно, для себя решаешь идти дальше, развиваться. Но, знаете так, система, которая принес аватар синтеза из метагалактики, она единственная, которая не была знакома в пятой расе, система, которая не окончательная. То есть мы не говорим, что это все вершина, ребята, это правильный путь, идите за нами. Вчера мы говорили, слушайте свое сердце, что оно подскажет. Просто мы знаем, что после того, как синтез, пришедший из метагалактики, изменит параметры материи, константы материи, в том числе и человеческого духа, человеческого тела, материи, внешней физики, после синтеза придет что-то другое. Но на данный момент на планете Земля синтез — это самая вершинная философия, самая вершинная парадигма знаний, новых знаний, которые действительно меняют вообще просто планету. И мы вчера с вами говорили, я вам приводила примеры о клинической смерти, о том, что включилась и система философии синтеза из метагалактики на преображение планеты, на то, чтобы здесь не было гибели рас, потому что это, ну, в принципе, вошло уже в системность. Одна раса погибает, другая раса погибает, третья раса погибает. Вот. И, естественно, если мы смогли сложить магнитность, собрать это и устоять планете Земля и не погибнуть, то, соответственно, вот эту вот жемчужину, вот это вот то ценное, которое мы смогли сохранить, Нам метагалактика помогает развивать дальше, и, в принципе, планета наша встроилась в геоцентрическую ось метагалактики, стала геоцентровкой метагалактики. Есть такое понятие – гелиоцентровка, геоцентровка. Гелио – это когда мы крутимся, как планета, вокруг Солнца. И Солнце для нас является как инкубатором. Он загревает нам нашу планету, дает нам жизнь. Но это внешняя поддержка. А геоцентрическая – это когда вот наша планета стала центром метагалактики. И есть такой антропный принцип, когда все, вчера говорили тоже, да, нацелено на то, чтобы поддержать и развить жизнь на одной планете, которая ценна, где цивилизация доказала, что она достойна того. И, конечно же, на нас обратили внимание, и очень серьезно пошли изменения. И когда вы видите фильмы разные, фантастические, так называемые фантастические, разные, особенно в последнее время, в последние десятилетия их много. Это все не фантастика, это просто смогли ученики, там сценаристы, режиссеры считать, поставить эти фильмы, и мы видим с вами, какие разные формы жизни. Есть правдоподобные такие формы жизни в других галактиках, в других мирностях. Есть похожие. Вот, допустим, «Звездные войны», там такая форма жизни есть. Вы будете обучаться выходить на более высокие присутствия, вы будете обучаться выходить, общаться с своими владыками ведущими, мы будем с вами обучаться выходить к Отцу. И, конечно же, там вы будете обучаться себя видеть свои накопления, будете обучаться, как с ними работать, с этими накоплениями. И главное, что будет происходить, что в конечном итоге по прошествии 16 синтезов у вас сложится большая концентрация огненной сферы, которая сфера дома, которая вам будет помогать управлять условиями своей жизни. Есть такое понятие посвящения. Если вы слышали о посвящениях, ученики в пятой расе, которые служили на лучах учителей, они получали автоматически посвящение солнечное, были посвящения планетарные, были две ветки посвящения солнечные, планетарные. Но мы с вами знаем еще посвящения, которые продавались. Правильно? Слышали же об этом? Когда приезжал какой-то мастер или учитель в город и говорил, делали объявление и говорил, вот за деньги продаю посвящение. Что уж греха таить, в принципе, кто-то проходил рейки, и там три ступени рейки, я тоже проходила рейки. За $1000, если не ошибаюсь, покупалось там первое посвящение, второе, там стоп-мастером стать надо чуть ли не квартиру продавать, или там несколько тысяч рублей, если на российские рубли. И, соответственно, и что дальше? Ну, человек достигал каких-то определенных возможностей, но, опять же, не все. Ты платишь за это посвящение, и тебе помогают во что-то войти, но и дальше тупик. Дальше все равно ты не можешь развиваться, потому что тебе не помогут в этой системе. Каждая система на планете Земля имела определенный тупик развития. Не то, что тупик, может быть, я неправильно сказала, хотя по большому счету тупик. Вершину развития. Даже Агни-йога, когда Виталий Сердюк занимался Агни-йогой, прям конкретно проводил за него, в Краснодаре проводились лекции, была группа Агни-йоговцев, и он был одним из руководителей этой группы, досконально изучал Агни-йогу и говорил: ребята, даже в Агни-йоге Елена Ивановна Рыри говорила о том, что это не предел, и что надо развиваться дальше. И там были подсказки о том, что за Агни-йогой придет другое учение. Но не хотели верить, ругались с ним. И, в принципе, человек пошел дальше, а Агни-йоговцы остались в том, в чем остались. Если мы с вами поизучаем разные такие эзотерические книги, интересно, там очень много можно для себя открыть. Но опять же, только благодаря синтезу у вас будут открываться глаза на многие вещи, которые были для вас родными, близкими, понятными, и вы этим жили, если занимаетесь чем-то. Когда приходишь в синтез, ты начинаешь получать знания, которые, знаете, вот сверху ты смотришь на, берешь книгу, и, имея знания синтеза, ты начинаешь препарировать, разбирать по кусочкам и смотреть, это не работает, это некорректно, это корректно, это можно применить. В синтез приходят люди с разных школ, с разных религий, мусульмане, вот с иудаизмом не знаю, мусульмане, христиане, католики. Просто люди не в религии, люди занимаются другими разными направлениями, и они уже здесь для себя определяют. Запретов нету. Ты можешь быть в православии и заниматься в синтезе, ты можешь быть в мусульманстве параллельно в синтезе, ты можешь продолжать в какой-то школе заниматься и параллельно в синтезе. Пришла женщина на синтез и спросила, а у вас запрещают есть животную пищу? Ей ответили, нет, не запрещают. Здесь свобода воли. Запретов нет, ты сам определяешься, что ты хочешь есть, что ты не хочешь есть. Она махнула рукой и сказала, все, я пошла, ребята, до свидания. То есть это определенная ограниченность какая-то на какой-то момент времени. И у меня такое было, допустим, я отказываюсь от животной пищи. Все это прошло, потом определенное осознание. Это не значит, что если я не продолжаю дальше есть мясную пищу, то я не общаюсь с теми людьми, кто ест мясную пищу. Это не значит, что если я перестала в той системе заниматься, где отказ от животной пищи, что я не могу и не хочу, и хочу есть иногда животную пищу. Здесь тоже много таких интересных вопросов, но главное, что синтез запрета никаких нет. Вы потом просто-напросто в той школе, которой вы занимаетесь, вы можете применять методики синтеза, если они могут вписаться в вашу систему. Что это значит? Есть одна такая школа, я просто не буду в огне синтеза называть имя, но человек, который пенсионер, в одном из городов собирала группы для того, чтобы обучаться этой системе. Естественно, за сбор групп она получала деньги. Вот. И там эта система, иногда люди попадали в психиатрическую больницу. И обращались к сотруднику синтеза, чтобы помог этому человеку, который попадал в психиатрическую больницу, а ему, зачем вы же завели? Я же не знаю, какой системы, как вы туда его завели. В принципе-то, я не вправе вмешиваться. И вот эта женщина пришла в синтез, параллельно занималась там, занималась, собирала группы, хотя она уже была подготовлена на определенной ступени в той школе, и в синтезе. И в синтезе прошла много синтезов, и у нас есть метод погружения, я рассказывала. Метод погружения, когда ты начинаешь работать со своим внутренним миром, со своей душою, со своими накоплениями прошлых воплощений, где ты в погружении выявляется весь внутренний мир, и ты видишь его вовне, все свои накопления. И вот она начала по знакам расшифровывать, что ей надо уйти из жизни. То есть не надо, ее уберут из жизни. Она испугалась, она решила пройти погружение и выяснить причину все-таки. И когда она пошла в погружение, она увидела себя там без кожи. А кожа — это слово Отца, это вторая часть наша с вами, это как раз тема второго синтеза. Слово Отца — это кожа. У нас, опять же, что такое слово Отца? Это как план жизни человеческий на многие воплощения. Называется слово Отца. Это не просто записи, а это все оформлено. Тебе отец оформляет в часть, потому что вы можете менять план своей жизни. Это уже не так. Ни фату, ни рок, ни судьба. Этого уже нету. Огонь дает возможность делать выбор. Ты идешь или влево, ты идешь вправо, или ты идешь прямо, или ты поднимаешься вверх. И вот она, когда, и слово отца — это кожа. У нас с вами на ладони написана наша судьба, хиромантия, да, изучает наука хиромантия, рассказывает, что было, что будет, кто вы есть сейчас на данный момент. И все наши родинки, там, родимые пятна, шрамы на коже, это как раз расписанное ваше слово, как план вашей жизни. Если Будда говорил, посмотрите на в зеркало ультиматизированной кармы, это относится в том числе и к коже. Вот здесь можно все считать, что человек в его жизни, хотя бы в данном воплощении. И в погружении она увидела, что слово отца – это жизнь. Это конкретно относится к жизни, это конкретно относится к здоровью, это относится, в принципе, если говорить о жизни, то это или жизнь, или смерть. И она увидела себя в погружении без кожи, и она поняла, что она наказана, занимаясь в этой школе, приводя людей, продолжая, столько в другие попадали, там один человек попал в психиатрическую больницу, она продолжала эти занятия собирать, и она поняла, что все. Кроме того, что внешние знаки она расшифровала, и что погружение, она вышла к отцу, всегда дается возможность выйти к отцу, попросить прощения искренне, отец прощает. После этого она просто-напросто перестала этим заниматься. На пенсии не умерла, все нормально. Это как раз заставляет человека, ну так скажем, сообразительность развивать, как выжить. Можно, в принципе, найти работу дополнительную, но главное – работу нормальную. И она увидела, что, осознала, что даже туда систему синтеза нельзя внедрять, и система синтеза там не будет вообще работать, и опять же она будет продолжать этим заниматься, будет наказана. И, соответственно, другой положительный пример. Человек, который пришел в синтез, и сейчас вот уже много лет в синтезе, она параллельно ведет школу йоги в одном из городов, российских городов больших, и она начала вносить в элементы йоги элементы синтеза. Все отлично. И таких примеров немало. Поэтому иногда бывает, что человек просто-напросто, входя в систему синтеза, сравнивает, чем он занимался, сравнивает с системой синтеза и понимает, что, в принципе, тот уже отработан путь. Поэтому мы с вами говорим о новой системе и о том, что снова эта система. Вообще все по жизни. Надо принимать сердце, надо войти во все приятия, познать это, а потом уже определяться. Это соответствует истине, это звучит в тебе, это сердце твое слышит, это эти знания входят, впитывает в себя эти знания или нет. И потом, когда вы начинаете уже серьезно этим заниматься, естественно, там уже огромное количество практик. Мы будем с вами работать с владыками Сарс, с владыками стихии. Мы будем с вами работать с головерсом. Это как раз часть, которая помогает нам строить голограмму и воспринимать вот этот мир. Есть такая часть головерсу. Мы будем с вами работать с монадой, своей собственной монадой. В пятый раз это была тайна за всеми печатями. Теперь она у нас уже будет как рука и нога. Вот такие вот инструменты. В принципе, части, которые мы с вами получаем, это те же самые инструменты, как наши руки и ноги физические. То есть просто у каждой части свой функционал. Давайте мы сейчас просто мы с вами разберемся с позиции огня, духа, света, энергии, потому что это сложно для восприятия, и давайте мы просто увидим примеры, как это действует в жизни материи, как это действует в человеческом внутреннем мире. Энергия, свет, дух. Это было пятый раз. Огонь пришел с медоголактики. Энергия. Когда у нас с вами... Вообще, что такое энергия? Если мы с вами изучим жизнь Николы Теслы, он в своих трудах, в одной из своих книг написал, что когда с ним произошло что-то, он сам не мог понять что, но он стал видеть бушующий океан энергии вот вокруг, между людьми. Это такая большая сила энергии концентрированная, что, в принципе, человек... видимо, по каким-то накоплениям вошел в восприятие этой энергии, научился аккумулировать эту энергию и, в принципе, создал аппараты, которые управляли этой энергией. И занимался он электрическим током и так далее, высоконапряженным напряжением. Энергия – это внешняя, и она, в принципе, никуда не уходит. Она здесь вокруг нас. Мы просто с вами не видим ее, но у нее мощь и сила очень велика. Энергия все, что касается наших слов, звучания, это уже идет посыл энергии. Какой смысл, какую суть мы вкладываем, энергетику, положительную или отрицательную, в слова, соответственно, такая идет концентрация энергии и отправляется тому человеку, которому отправляется. Или идет потом бумерангом обратно возвращается тебе в ответку. И, допустим, я вчера говорила, да, проклятие человеку, и, соответственно, человек не просто так к нему приходит это проклятие, если он чист, проклятие проходит сквозь него и возвращается обратно к тому, кто... Это концентрированная энергия с записанной информацией. И возвращается к тому, кто послал. Если человек не чистый, что-то по подобию у него есть от того, кто прислал, то это проклятие остается у этого человека. Соответственно, тут тоже все равно отрабатывает. Это один вид энергии. Магия, тоже занимаюсь магиями, тоже другой вид использования энергии, концентрации энергии. Еще какой вид энергии есть? Когда мы с вами принимаем пищу, у нас начинаются химические процессы. Если ты замерз, да, то у тебя организм начинает согреваться. Энергия, когда мы занимаемся физическими упражнениями, у нас сразу начинает тепло в организме появляться. И таких примеров можно много привести. Если мы говорим о свете, свет есть солнечный. Высококонцентрированный свет – это лазерный луч. Мы сами знаем свойства лазерного луча. Физический свет. Вот просто он сейчас рассеянный. Когда ученый прибором специально концентрирует, лазерный луч может... Он разбивает камни в почках, но он не нарушает живую ткань. Лазерным лучом можно сварку делать, да, лазерным лучом можно резать. Представьте, это только физический свет, высококонцентрированный. Дух. Все, что движется, все, что имеет способность двигаться, это позиция духа. Развитие жизни, движение жизни – это действие духа. Дух в пятой расе был у отца планеты. И имея этот дух, отец вот через семь лучей учителей, каждый луч, он просто охватывал всю планету. Он имел какое-то однонаправленное действие развития жизни на планете, но он из духа брал записи, знания, определенные инструменты, технологии и развивал жизнь именно в этом русле. И так семь лучей не охватывали всю планету, развивали жизнь на планете Земля. Позиция духа. Позиция духа внешне, вот это движение, да, позиция духа, силы духа человека. И если человек занимался своим самосовершенствованием, то концентрация духа внутри него росла, и человек был очень высокоразвитым, подготовленным определенными ученическими какими-то шагами, своим путем. И как вершина наработанности духа мы с вами знаем людей, которые меняли историю на планете. Людей, известные писатели, известные ученые, известные полководцы. Люди, которые своей жизнью, многими воплощениями накапливают этот дух. А свет внешний, я вам сказала, концентрированный свет, лазерный луч, да, а внутренний свет. Вчера система плана показывала, когда первый физический эфирный план, вся пятая раса в основном занимается живой физикой, чистой физикой. Второй план был астральный. Когда человек ходил в монастырь служить Богу, то там уже он обращался молитвенно к высшим существам, к Богу, к ангелам, к архангелам. Они находились на более высоком плане планеты, и если шло взаимодействие с ним, то, естественно, он получал химические элементы, атомы, молекулы более высокого плана. Это все в нем перемешивалось, происходили химические процессы, в том числе и в ДНК, в его организме, в том числе в головном мозге. И вчера мы говорили, светимость головного мозга увеличивалась. Он соединял разум астрального плана, тонкое тело у него при молитвенном общении, общалась с более высокими существами, в том числе с астрала, с манасой, с более высоких планов. Естественно, это все вместе, два тела соединялись, и физический мозг светился. Вера, еще раз повторю, да, вера — великий разум. Два. Разумы соединяются. Третий план монастический. Здесь уже светимость усиливалась у святых. И головной мозг не только три разума соединялись, вера еще больше росла, но здесь уже получалась мудрость, определенный опыт. Человек помогал другим людям, приходящим к нему за помощью. И мы знаем, с вами знаем Серафима Саровского, который даже понимал язык зверей. Это же не просто так. И это, если бы у него на мозге было только два плана, два разума были соединены, два сердца, тонкое и физическое, две души второго плана и астрального, это еще не давало бы возможности ему понимать язык зверей. А вот здесь вот уже синтез трех планов помогло ему вот это иметь это качество. Дальше у нас шел четвертый план, будхический. Там уже это уже огненный мир плана планеты, и, конечно же, здесь уже, так скажем, огонь солнечный, не планетарный. И видите, вот в этой позиции дух, свет, энергия, огня нету. Сюда попадал огонь, внутренний огонь, не стихия огня, как пламя, а именно другая субстанция из солнечной иерархии. Но давайте вернемся к нашему свету, к нашей энергии и к духу. И вот два показателя, свет внешний, свет внутренний. Плюс еще показатель внутренний, когда человек образовывается, образование меняет мировоззрение, образование меняет человека, он становится более утонченным, он более, понятно, что много здесь расписать не нужно, и у него начинает развиваться разум, он более сознанным становится. Это действие внутреннего света. Чем больше образования, высшее образование, чем больше знаний. И это и не просто знания, как, знаете, кладезь какой-то, как багаж. А эти знания человек применяет, тем больше начинает в нем сетка разума. Разум строится сеткой разрядной. Это на шестом синтезе, опять же, с вами будем изучать. Тем больше у него светимость разрядной сетки. А светимость разрядной сетки показатель... Ну так, давайте просто покажу вот эти вот разрядные световые точечки. Это такая позиция разума, разрядная сетка. Еще вот так вот, как молния, разряд разума, как молния действует. И вот когда вот эти разряды соединяются вместе, несущие какую-то одну суть, и человека какое-то прозрение, просветление, у него в разуме начинает светиться новая точечка. Это вот как раз позиция внутреннего света. И исследования ученых, чем дольше человек обучается, чем дольше человек активен, мозг свой активирует чтением, изучением, получением образования, там чуть ли не 80 лет люди получают образование. И, в принципе, вся жизнь его построена на то, чтобы его же разум активировать, складываясь в такие условия, то человек очень долго живет, потому что благодаря дееспособности головного мозга, а там фиксируется разум. Вот, свет, энергия. Если у человека, опять же, энергия – это как показатель определенной силы. Есть силы, есть энергия в теле человеческом. Энергии, силы есть. Если энергии нет, то силы нету. Когда появляется энергия? Это уже не внешняя энергия, что мы с вами видим, допустим, энергия от тепла, от костра идет. Это тепло, это энергия. Энергия, тепло идет из излучения от человеческого организма. То есть это химические процессы в физическом организме, человеческом. И мы получаем излучение в виде тепла. Энергия, там, электростанции, да, допустим, электричество генерирует. Это тоже определенный вид энергии. А вот энергия внутренняя, откуда появляется энергия? Почему эта энергия появляется? Чтобы были силы жизни. Когда у человека есть смысл жизни. Если человек теряет смысл жизни, у него нет сил для жизни. Человек может уйти из жизни, из воплощения. Потихонечку может уйти. Утихает его жизнь, угасает. Пример такой, что вот у меня мама, папа, когда отец умер, я, естественно, семья отдельно жила. Я жила в городе, она жила в поселке недалеко от города. И она осталась одна в двухкомнатной квартире. И я с ребенком, с маленьким, с коляской, по буеракам, рекам, ракам, переходила с этой колясочкой, камни, дорога плохая, ездила, чтобы маме ж плохо, надо убирать, надо готовить пищу, а мамы сил нету, потому что горе за отцом. И потом, когда синтез пришла, вот синтез открыл мне глаза, что если у человека нет смысла жизни, он постепенно-постепенно теряет вообще желание жить. И я потихонечку сказала, что, ну, так находила причину, чтобы она сама убирала, есть, готовила. И у нее все, у нее появился смысл жизни. Себя прокормить, себя одеть, убрать и так далее. И она уже живет 25 лет после этого. И еще так юморим мы с ней вместе. Помните фильм «Алиса Фрейдлих»? На Верхней Масловке, по-моему, там Евгений Миронов, и она, он архитектор, вернее, она скульптор. А он, не помню кто, и он у нее жил на квартире, так скажем. И она все жаловалась: я старая больная женщина, у меня больное сердце. И он один раз пошутил: с таким больным сердцем там долго не живут. Вот. Ну вот я так с мамой иногда подшучиваю. У нее сердце, ну, конечно же, больное, но факт тот, что у человека есть уже смысл жизни. И она прекрасно иногда это намекает, допустим, что вот бы мне бы хотелось. А если я вижу, что она сама в состоянии, понятно, я не отказываю ей в помощи, конечно же, потому что это не бесчеловечно. Если я вижу, что она сама в состоянии, просто ей хочется, чтобы внимание было, чтобы побыть с ней рядом. Но я все-таки оставляю, я с ней рядом, но я оставляю возможность, чтобы она занималась конкретно тем, чем она в силах еще все что-то сделать. Поэтому вот энергия – это в том числе внутренняя энергия, энергия, которая дает силы жизни. Ну, много можно по энергии пройтись, по свету, но факт тот, что для нас с вами, для пятого раза очень важно увидеть, что вся карма записывалась в энергию, не в свет, а только в энергию. Поэтому очень сложно было изменить карму, и очень сложно было увидеть причину, которая приходит к человеку, какое-то испытание, откуда это, как это решить, эту проблему. Потому что, ну, вы знаете, вся 19 век, 20 век искали смысл жизни, и вопрос был, как у Чернышевского, что делать. И интеллигенция постоянно, русская интеллигенция обсуждала, искала, то есть постоянно вот эти споры, не приводящие ни к чему. И сейчас иногда, когда смотришь теледебаты, в принципе, так скажем, по моему мнению, конечно, интересны некоторые моменты, но они приходят, в принципе, и не к чему-то, к единому какому-то решению поговорить, обсудить, предложить, но дальнейших шагов результативности как таковой нету в большинстве случаев. Это все показывает того, что люди в энергии внутри находятся, там свою образованность, свет включают, но изменить ситуацию, которую не обсуждают, они не в силах, по большому счету. Если там уже включается позиция духа, если это воля отца, дух несет волю отца, то там меняется, там уже, так скажем, оно звучит вблизи. Свет – производная духа, энергия – производная света. И, естественно, энергия, по большому счету, производная духа. Если в духе записана воля отца, и идет обсуждение, допустим, в тех дебатах, как внешняя выраженность реализации воли отца на какое-то событие, чтобы это событие произошло. Они скажут: да, мы сработали, это случилось. Но это если воли отца нету в записях духа, воли отца, чтобы, допустим, там, я не знаю, вот в Сирии, чтобы прекратилась сейчас на данный момент война. Как бы ни обсуждали, война там будет. Соответственно, когда мы вот говорили, что вокруг планеты вот эта сфера, тоненькая прозрачная сфера, которая очень сильно и защищает планету от излучений, сфера дома, дом отца. Человек, находясь на планете, он относился к общепланетарным условиям, которые фиксировал общепланетарный дом отца. И, соответственно, вот здесь уже действительно фатум, рок, судьба. Ты никуда не денешься, если ты должен пройти этот путь, ты должен пройти эту ситуацию, ты ее пройдешь. Не было возможности управлять своей физикой. Духа у человека индивидуального не было, а аутист как раз начался принцип пятой раси, ключ управления. Троечка управляет единичкой. Один, два, три. И у человека индивидуального духа не было. Дух был, опять же, у отца планеты. Только так. Но этот ключ работал когда? Манас — это мысль. Мысль. Вот для человечества хоть какая-то небольшая помощь была, хотя, может быть, для кого-то значимая, большая помощь. Ключ этот включался, но не с позиции духа управляет энергией, а потому что духа не было. У человека было собственное, так скажем, ментальное тело, собственное мышление, принципы, процессы мышления. И здесь уже, как понимаешь, троечка, твоя мысль управляет твоей жизнью, физикой. Ты подумал, ты сделал. Но не каждый человек мог управлять своей мыслью. Не так скажем, не каждый человек имел силу мысли, чтобы управлять своей жизнью. Какой заряд энергии имела мысль? Опять же, энергии. Сила мысли — это сила энергии, концентрация энергии. Если человек очень ментален, сила мысли большая была. Соответственно, менялась. Какие-то события можно было изменить. Не все. Потому что это всего лишь физика, но не карму. Карму ничем, ни силой мысли не изменишь. Это просто другой, менее значимый, менее есть механизм, которым обладал человек. Если сила мысли была слабенькая, то как бы человек ни думал, что бы он не строил какие планы, он мог этого получить или через несколько лет, чтобы сложить эти условия, он подумал, и эта мечта исполнилась, или вообще через несколько воплощений, или следующее воплощение. Но у нас с вами на пятый план, атмический план, шестой план монада. Монада — это такой интересный инструмент у человека, часть, которая принимает мечту в воплощение. Если у человека есть мечта, была мечта, монада записывала эту мечту. Но человек не должен был сидеть, сложив руки, и ждать, когда будет мана небесная. Человек, естественно, должен был что-то делать. Руками, ногами человеческими, как сказано в Евангелии, ты войдешь в Царство Небесное. Соответственно, поставив себе цель, мечту какую-то красивую, высокую, великую, ты начинал к этому двигаться. И там уже записи духа твоего собственного тела, что ты можешь, что ты, как ты свою жизнь строишь. Ведь у нас очень многие люди есть, которые говорят, а от слов к делу не переходят. Когда человек переходит от слов к делу, вот это позиция духа. И дальше. Вот этот свет, дух, энергия. Мы бы с вами долго в этом жили, и мы бы долго разбирались со своей кармой, и в конце 20-го столетия появилось такое понятие среди эзотериков. Надо свернуть карму, надо сжечь карму. Но это нереально. Даже если бы была сила и возможность сжечь карму, то получается, что карма, в принципе, это твоя жизнь. Там есть причинно-следственные связи. Если ты сжигаешь карму, значит, ты сжигаешь свою жизнь. Значит, ты сам себя уничтожаешь. Но это, опять же, по недоразумению, может быть, и такие вещи говорились, и какие-то методики предлагались. Но это было. И когда пришел аватар синтеза, принес такую позицию, как огонь, и нам показали, что огонь был издревле в человечестве. В вызове божественного огня, в ДНК записано. Нам дали механизмы управления сжигания энергии, карму. И когда пришел аватар синтеза, что произошло? Очень интересный эффект, и сейчас я заново планы продолжу писать. Четвертый бодхический план, вот это вот тонкий мир, мы вчера с вами говорили, да, физический мир. Это один план, но он физический эфирный. Почему физический эфирный? Потому что у человека был эфирный проводник. И эфирный проводник подпитывал жизнь человека, он поддерживал энергию человеческой жизни. Четвертый, пятый план атмический, шестой монадический, седьмой адиплан. Это огненный мир планеты, в принципе, солнечный мир. И пришел Атальсин, тогда пошло разделение планов. Физика начала отделяться от эфира. Или наоборот, эфир стал отделяться от физики. И произошло так, что физический план стал самостоятельным. Физический план первый. Эфирный план стал самостоятельным. Вторым. И когда это начало происходить, пошло отделение. Молодежь стала носить брюки, то есть так, что вот эта вторая чакра стала открытая. Это как раз то же самое, как доказательство того, что стал эфир самостоятельным. Вот все выразилось вовне. Не удивляйтесь, но это в принципе внешнее подтверждение того, что происходило в духе планеты Земля в том числе. И если говорить об эфирных проводниках, о привидениях, человек, который... Мы с вами знаем много английских замков, да, в которых есть привидения, живут. Кто такие привидения? Когда человек умирает, и он настолько привязан к своему богатству, он настолько заматериализован, что его душа не может оторваться от физики, цепями просто-напросто привязан к своим богатствам, к своим замкам. И вот эти, остается эфирный проводник, тело физическое становится тленным, оно, естественно, умирает и разлагается, а эфирный проводник остается привязан к материи, к физике, и он остается в своем замке. Если посмотреть на могилах, то можно увидеть вот эти энергетические шары, это тоже наказанные люди. Там разные бывают наказания, бывают убийцы, бывают еще какие-то преступники, не обязательно преступники, но просто внутренняя суть такова человека, что он... Ну, отсутствие веры – это просто один из показателей того, что человек не верит ни в Бога, ни в черта. Другие могут быть причины тому. И человек просто-напросто, душа, ведь она связана с человеческим телом, мы с вами знаем, когда уходит в сон, человек уходит в сон, а душа поднимается в астрал, она связана с физическим телом тонкой серебряной ниточкой. Когда приходит время возвращения из сна просыпаться, душа обратно входит в человека, и, в принципе, поэтому желательно не нарушать сон, да, потому что может, мало ли что может произойти, то есть там какие-то, и бывают иногда такие примеры, когда человек не успевает душа войти в тело, и там как бы вот разорение, сложно потом пристраиваться к физическому телу, по-разному все бывает. Так вот, вот эти энергетические шары, висящие серебряной ниточкой, привязанные к могиле, это как раз тоже наказанные. Их душа застряла между физическим эфирным планом и астралом. Душа в основном человека, умершего человека, душа отрывалась и уходила в астрал. Вот здесь души. Если она застревала между физикой, эфиром и астралом, вот здесь как раз ад. Низший манас. Манасический план назывался низший манас и высший манас. Высший манас. Здесь был Отец Небесный. Небесный, да? А низший манас. Здесь был рай. Но об этом мы еще тоже будем разбирать. Просто душа. В рай не все попадали. Вот астрал — это просто у многих людей, у которых была душа. Тут был свой дом души. На физике свой дом для души, это тонкое тело, тоже был свой дом. И, кстати, метод погружения, когда вы выходите своим тонким телом на астрал, вы попадаете в свой дом души. И там уже смотрите, а какой там дом души. Бывают разные дома души. Там то, что внутренняя ваша накопленность, вам внешней предметной средой показывают. Так вот, отсюда человек... Обыкновенный человек, душа уходила, потом опять не возвращалась в воплощение. Или в сон уходила, здесь душа трудилась и обратно возвращалась в новый день. Вместе с физическим телом работает дальше. А высокие души, у которых очень высокоразвитая душа, вот они попадали в рай низший манас. Вот. И когда пришел аватар синтеза, вот это пошло разделение планов. Первый план физический, второй план эфирный, третий план астральный стал, Вот, то есть не вторым стал, а третьим. Третий манасический. Манас — это мысль. Как был разделен внутренне на высший манас и низший манас, он стал четвертым вот этим ментальным планом, ментальный план, низший манас. Высший манас стал пятым планом, причинным, причинный план. Здесь владыки кармы были, здесь они строили ситуацию для того, чтобы человек проходил свои испытания. И когда пошло разделение планов, так на пятом плане владыки и работали. То есть он стал пятым. Четвертый буддхический план стал шестым, только стал называться буддическим планом. Ну, что в пятой расе, что в шестой расе, что в новой эпохе после разделенности планов. Это название идет от имени Гаутама Будды. Вот. Шестой монадический план, атмический план стал седьмым, атма. Монадический план стал называться, вот то есть восьмой план, вот это вот как бы объединение пошло, атма-монадический план, то есть соединение атмы и монады. И назывался атма, как бы переход из атмы к монаду, атма-монадический план. Потом это название ушло, заменилось на слово аматика. Аматика. А. Отрицание матриц, старых матриц. То есть вот это вот число бесконечности, восьмерочка, которое, ну, в некотором роде оно священным считалось в пятой расе, и число, которое тоже относилось к одним из счастливых чисел. В принципе, это бесконечность, а это же и завершенная какая-то фигура, но это и символ бесконечности. Восьмерку всегда люди стремились вообще, нумерологии, цифра 8 имела какое-то высокое значение, высокий смысл. Но откуда эта цифра, что, какие она возможности несла, не всегда глубину этого видели. Когда пришел аватар синтеза, пошло разделение, восьмерица выстроилась, и мы с вами получили полноту именно развития и внимания Отца метагалактики для того, чтобы развивать человечество планеты. Полнота почему? Потому что мы с вами знаем, что все четные числа, или не знаем, узнаем, все четные числа — это числа отцовские. Бинарный ряд — это удвоение, это опять же относится к Отцу. Все числа нечетные — это числа материнские. Двоичная система 1-0-1-0-1-0. Все, если взять все, что относится к планете Земля, все формы жизни, культуру, искусство, вы знаете, что закодировали вот этой двоичной системой и отправили в надежде, что где-то как какая-то цивилизация узнает о нас, собрали базу данных зашифровали о человечестве планеты Земля, о самой планете. Вот через эти число 1-0-1-0. Если говорить о нуле, 8 это, ну, можно сказать, 2 нуля. 0 это абсолют, отец. Опять же, 0 это он, отец. 1 материя. Здесь полная бесконечность, абсолютность и по-другому еще можно сказать. Беспредел иногда бывает, если ты не расшифруешь волю отца, то есть опять же знаки, когда идут по жизни, и с тобой происходят какие-то события, а у тебя, допустим, есть нули, а у тебя просто-напросто вот, по жизни размазывает, как по асфальту, настолько серьезные события, что ты уже начинаешь думать, а почему же у меня ноль? В принципе, это отцовская цифра, это полный абсолют, это какая-то определенная завершенность, и ты переходишь на более высокий уровень. А наоборот, бывает такое, ведь во всем есть плюс и минус, инь-янь, холодно-горячо, да, и естественно, есть маятник, есть две стороны одной медали. Вот вторая сторона медали, цифра 0, это полный беспредел. То есть человек себе ведет, может быть, себя по жизни как-то неадекватно, и, соответственно, получает наказание. Если он начинает осознавать, менять себя, то этот беспредел превращается бесконечные какие-то там нормальные условия, то есть там уже отцовские законы начинают включаться. И вот 8 планов планеты, потом их стали называть. Да, и еще такой момент. Физический эфирный план, когда астрал был вторым, но эфир стал вторым. вся накопленность астрала вместе с накопленностью эфира перешла на эфирный план. Эфирный план, он сама по себе, если говорить об энергетике, она грязная была на планете. Была и хорошая, была и плохая. Если вы идете на рынок, то вы попадаете в ту область среды, где вы, побывая на рынке, может быть, кто-то замечал, что вы возвращались домой, вы очень уставшие были. И вам вот многие почему искали место силы или обнимали деревья, чтобы подпитаться от дерева, получить энергетику более высокую. Это вот как раз показатель того, что очень много было таких грязных мест. А как очищаться от этих грязных мест? Никто не знал. И вот искали внешнее. Хотя, еще такой момент, экстрасенсы, которые лечат людей, они тоже работают как раз вот работа с энергией. Когда ты приходишь к экстрасенсу, иногда экстрасенс, не каждый экстрасенс, во-первых, может помочь, и во-вторых, если он помогает и пытается помочь, он на себя стягивает записи кармы человека, который пришел, загрязняется, может быть, часть очистил, но еще часть он не до конца, может быть, может понять, что он не очистил. Пришла один раз женщина на один синтез, по-моему, седьмой, нет, как раз на второй синтез, связан как раз с энергией, с магией, с растительным царством. И ей стало плохо в момент практики. Человек-экстрасенс. Казалось бы, что ты очень силен должен быть, да, на тебя ничего не... А огонь начал в ней эту грязь убирать, ей стало плохо. Нет, чтобы открыться, порадоваться тому. Но вот человек настолько вот в себе вот в гордыне зациклен, что она решила, все, я этим не занимаюсь, я буду заниматься, и опять на себя стягивать грязную энергетику. Но с другой стороны, когда мы приходим к экстрасенсу, у него тоже свои записи, своя карма. И у нас идет обмен энергетики с этим человеком. Что он получает от человека, пришедшего больного к нему за помощью записи энергии грязной? Что ты, допустим, если пришел к экстрасенсу, то ты не знаешь, что за человек. Если посмотреть на некоторых экстрасенсов, которые мы можем с вами увидеть по телевидению, то там до человеческих нормальных качеств еще большой вопрос. А они лечат, они помогают людям. Вот, поэтому, и еще такой момент, когда человек приходит за помощью к экстрасенсу, он думает, что навсегда избавляется от проблемы. Нет, энергия не уходит просто так в никуда. Есть сохранение энергии. Если, допустим, на данный момент человеку экстрасенс помогает избавиться от проблемы, это значит просто кармическая тут запись переходит в другой или орган человеческого организма этого же человека, то есть удар пойдет с другой стороны, или как ситуация придет, все равно ты, человек вернется к той карме, к тем записям, над которыми он пытался освободиться с помощью экстрасенса. То есть это просто-напросто временный какой-то промежуток освобождения от проблем. Потом просто они могут комом, снежным комом навернуться, и ты даже если не поймешь, почему с тобой это происходит. И вот астральный план, он тоже был грязный. А что такое астральный план? Это наши эмоции, это наши депрессии, это наши крики, это наши ругань, это войны, это все жестокость, насилие, убийство. Это все вот здесь собиралось. В том числе это и счастье, и радость, и удовольствие. Здесь все, было все. То есть гремучая смесь. Это стало, перешло накопление на эфирный план. Часть эфира, физический эфир на плане, часть с астралом. Сам план астральный стал третьим. Но третьим был манас, он более-менее был чист. Но вот часть астральных накоплений перешло в астральный. На третье астральное присутствие. Четвертый разделился, четвертый ментальный план, пятый причиной. И вот смотрите, вот эти планы какое-то время действовали. Потом, что произошло? Началось увеличиваться количество планов на планете. Именно планетарных планов. Почему? Да потому что в пятой расе на планете было 12 планов. 7 планов планетарных и 5 планов космических. То есть это уже показатель того, что планета не была зациклена и закрыта 7 планами, ограничена. На 8 плане, я вчера вам говорила, действовал, работал владыка Майтрея. Это владыка воинства Туха. Соответственно, он занимался развитием головерсума планеты, в том числе человеческого мозга, возможности человеческого мозга. То, что мы с вами видим, голограммы, картины, расшифрованный наш головной мозг, все, что мы с вами слышим, чувствуем и так далее, это все работа головного мозга, это все результат работы владыки Матрии, который был на восьмом плане планеты. И вот когда пришел атарсинтез, вот это пошло разделение, и начали расти количество планов на планете. Доросло до 40, 48, до 64. И потом, опять же, концентрация частиц из космоса, из других галактик, из другого, так скажем, сектора галактик стали приходить и бомбардировать нашу планету, что начали меняться показатели этих планов. Эти планы, их накопленность, их записи стали, знаете, как вот эта вертикаль стала переходить в горизонталь. И планы стали называться присутствиями при сути Отца. Пришли новые записи, принесли новую суть Отца из метагалактики. Соответственно, вот эти семь планов стали семью подпланами. Семь подпланов. У нас дальше называется присутствие физическое, присутствие Отца, эфирное и так далее, астральное присутствие, атмическое, аматическое. Вот восьмерка, она как раз занималась отрицанием старых матриц. Восьмерка, которая была показателем огня. Отсюда шел огонь, как сфера дома, которую уже мог получить человек индивидуально. И уже сама сфера дома, идеальная сфера, как ноль, как абсолют определенный, давал защиту человеку. Он несет, унес огонь. Вот эти вот все планы стали присутствиями, стали нести суть Отца. Все остальное, все накопления пятой расы, самые вершинные, самые лучшие качества учеников, которые достигли, все отдалось на физику. И стало быстро очень изменяться жизнь на планете. И, соответственно, мы вчера с вами стяжали монаду, и стяжали 254 частей. Сейчас мы с вами разберем эти части. Система синтеза построена так, что каждый день, приходя два раза в дня в месяц, вы получаете определенную концентрацию какого-то присутствия метагалактики. Соответственно, получаете концентрацию огня, духа, света, энергии не планетарного, не планеты Земля, а метагалактического. И каждые два дня по 6 часов вместе с ночной подготовкой. Вместе, вот, допустим, вы пришли в 16 часов, вы не в 10 часов заканчиваете обучение, а на вас продолжает идти концентрация огня с 10 вечера до следующих 4 дня, и так 10 вечера второго дня заканчивается. Потом в течение месяца у вас идет поддержка этого огня, усвоение этого огня. Обычно усвоение огня идет в течение 2 недель приблизительно. Если человек себе нормально ведет, не ругается, не позволяет себе каких-то вещей, иногда бывает, что огонь может съесться, усвоиться за один какой-то надрыв, за одну какую-то агрессию. Вот. И потом просто-напросто сложно войти обратно в состояние огня, потому что еще нет той накопленности. И система синтеза, когда пришел, нас научили тому, что новая эпоха шестой расы — это коллективная раса. Соответственно, для того, чтобы поддерживать концентрацию огня, нам надо собираться вместе. Вот есть занятия, в принципе, вот телефоны, еще будут объявления, занятия, которые будут помогать вам усвоить огонь, поддержать концентрацию огня и заниматься практиками, потому что много практик, даже на первом синтезе мы с вами все не освоим. Давайте просто-напросто сравним с пятой расой. Были отшельники, уходили в монастыри, уходили в леса, уходили в пещеры. И для пятой расы это было нормально. Каждая раса несет совершенно противоположные законы развития, чем предыдущая раса. Если пятая раса была раса индивидуумов, когда каждый индивидуализировал, отделялся от общества, и только так в тишине когда ему никто не мешал, он пытался чего-то достичь. Но с другой стороны, если по большому счету взять даже школы, которые развитые школы интересные на планете, вот в пятой расе были, то там наоборот не призывали к тому, чтобы человек не уходил в миры, в леса, не уходил в одиночество, а как раз самое настоящее испытание, самое настоящий рост человеческого духа, когда ты в обыкновенной жизни проходишь все испытания, ты преодолеваешь все искушения, ты остаешься победителем. Монахи, которые уходили в монастыри, некоторые настоящие монахи, некоторые монахи, то есть настоящий монах — это тот, кто себя любит в Боге, то есть наоборот, Бога любит в себе. А монах, который зациклился на себе и любит себя в Боге, прежде всего себя, а не Бога, то это уже показатель не очень правильного понимания, что такое монашество. И если говорить о монастырях, то в одном из погружений человек, ему показали одно из своих воплощений, он был монахом, показали тюрьму. Задали вопрос, почему тюрьма? А потому что на астральном плане монастыри видятся как тюрьмы. Человек сам себя затачивает в келью, там в тюрьму, он уходит от радости жизни. Ведь Иисус Христос не призывал не радоваться жизни. Иисус Христос защитил Марию Магдалину, потому что как бы там ни пытались ее, если она была проституткой, но она любила искренне и от сердца. Что такое прелюбодеяние? Когда человек занимается соединением два человеческих тела, да, но без любви. Вот это прелюбодеяние. Бывает иногда это и среди супружеских пар. Это вот как раз смертный грех. А Иисус Христос защитил Марию Магдалину, потому что она любила каждого искренне, с большим сердцем, с большой любовью. И понятно, что кто бросит камень, кто не грешен, бросит камень. И не нашлось таких. А у нас после Иисуса Христа все равно это продолжается. Так вот, когда мы говорим о том, что человеческий дух эволюционирует очень сильно, это большое заблуждение, по крайней мере, то, что мы сейчас видим, что происходит вокруг. По большому счету, если говорить об отшельниках, достигая каких-то высот, очень многие святые оставались, застревали на астрале их души. Они не могли взять мудрость какую-то, чтобы подать другим. В чем тогда ценность этого духа, который он сам себе что-то сделал хорошее, как он считал, и этот опыт не отдал другим? Некоторые пошли дальше. Старцы святых, старцы, наоборот, обучали людей, помогали им. Некоторые ученики уже, которые не в религиях, а разными школами занимались, они пошли дальше. Они вышли на четвертый буддхический план «Огонь нирваны». А это план, когда человек входил в какое-то измененное состояние сознания. Вы слышали все об альфа-ритмах, да, бета, гамма, дельта-ритмы. Это когда идет вибрации головного мозга, ритмы головного мозга замедляются, и начинает встраиваться головной мозг в ту материю, из которой стоит мироздание. И там такое состояние, вот как раз эндорфины радости, счастья. И ученики, которые доходили до четвертого буддхического плана, входили в огонь нирваны, они там и оставались. То есть они даже, знаете, не хотели возвращаться на физику. И если мы с вами вот знаем, слышали, наверное, буддийский лама, в Бурятии, по-моему, монастырь, где его откопали, он живой, нетленное тело, там источаются, то есть там все, и пот идет, а в принципе он уже сколько лет 70 или 80 уже в этом состоянии. Его откопали, там изучают. Ну и что с того? Он достиг возможности, просто показал возможность человеческого организма. Ну а где обратно возврат и отдать то, что ты там получил, ты там в счастье, так скажем, в огне нирваны плаваешь, твое тонкое тело, но вернись обратно. Гаутама Будда вышел в нирвану, но он не остановился, он пошел на пятый атмический план. И вот там как раз он и поймал ту истину, на которую был готов. Ему дали крупицу истины, и он вернулся обратно. Он вернулся в жизнь. Он не остался отшельником. И он свою жену обратил в это, так скажем, философию. Он помогал людям. Он интересные, в принципе, знания, мудрые очень знания давал человечеству. Так вот, это как раз путь бодхисаттв называется. Когда ты доходишь до определенной вершины, а возвращаясь назад, эти вершины, эту знание, мудрость ты отдаешь другим. Есть такой закон. Взошел сам, помог им другому. И, соответственно, если ты получил какие-то возможности, отдай это другому. И опять опустошись, тебя отец заполнит новым. Если человек закрывается со своим знанием, чего-то достиг и никому не отдал, у нас в окружении вот в 20-м столетии, в 21-м много примеров есть, когда человек чего-то достигает, я самый великий, гордыня, и я никому никакие свои знания не дам, потому что это мое, я достиг, и я не хочу, чтобы кто-то этого тоже получал. Пусть ищет, пусть сам. А что такое, что это такое, что происходит в этот момент с человеком? Человек закрывается, он сам себя оформляет как закрытая система. А в закрытой системе энергия, она имеет, если нет обмена энергии, то есть обмена света в виде знания, обмена энергии вместо в виде общения, то эта замкнутая система начинает иметь запах. Все, что вот как болото, стоячее болото. Если там нет обновления воды, вода приобретает запах. То есть это болото. Соответственно, человек, который достигает чего-то, он всегда должен быть открытым. Тогда он получает еще больше возможностей, более высокие качества, свойства и, в принципе, настоящий человек. И когда Будда, Гаутама Будда, совершил вот этот именно поступок, он показал путь его последователям, путь бодхисаттв, чтобы надо возвращаться обратно и отдавать крохи мудрости другим людям. Есть такая книга интересная, «Фалис Аркивянин». Маленькая, тоненькая книжечка, но в ней как раз показана жизнь одного высшего посвященного, который жил при жизни Христа. И там показана жизнь иерархии планетарной, иерархии солнечной. И вот там как раз показан временной отрезок, в каком времени жила иерархия, которая управляла нашей планетой. И у него там есть фраза: «И раз в 10 тысяч лет я приносил крохи мудрости непросвещенному человечеству». Соответственно, представьте, что раз в 10 тысяч лет на планете происходил, допустим, год, месяц, а на высших планах это проходило 10 тысяч лет. И он оставался живым. Что, знаете, как пример такой, вот первый план, второй, третий, здесь святые на астрале, да, здесь старцы, мудрецы, это физический эфирный план. Чем более, так скажем, более нормальный человек был, или у него был ли атом, молекулы с эфирного, с астрального плана в его физическом теле, он жил дольше, и здоровье было крепче, чем у обыкновенного человека. И если это был старец, он еще жил дольше, и у него продолжительность жизни была больше, чем у обыкновенного человека. Соответственно, Гаутама Будда, четвертый план. Это трехмерность, это четырехмерность, это пятимерность. Гаутама Будда вышел в семимерность, продолжительность жизни, имел возможность, там уже, так скажем, его решение уйти из жизни, уйти из физической жизни, продолжать жить дальше. Ведь он взял кольцо перевоплощения в руки, и он уже имел право выбирать свой путь дальше. Поэтому сколько он прожил, я не знаю, может быть, и небольшое количество лет, но факт тот, что он мог бы жить намного дольше, чем обыкновенный человек, который жил чистой физической трехмерностью. И вот эта книга «Фалис Аркивянин», где Фалис Аркивянин говорил о том, что раз в 10 тысяч лет он нес крохи мудрости непросвещенному человечеству, говорит о том, что человек жил более высокими планами, соответственно, продолжительность жизни его была более длительной. В Библии мы с вами знаем, люди жили 800 лет. Ну, во-первых, Библия – это еще, знаете, так описывала жизнь еще во времена атлантической расы. Это была двухмерность, и там были другие законы жизни. Но, с другой стороны, все относительно, может быть, с точки зрения атлантической расы, той эпохи, четвертой расы, это было 800 лет, а с точки зрения временного промежутка, допустим, пятой расы, это равносильно было бы 80 лет. Никто не знает. И еще такой момент. Почему в определенное время, некоторое время назад, очень часто много говорили о 25-м кадре? Почему ученые сделали открытие такое, что человеческий организм, его суточная возможность не 24 часа, нормально, естественно, а 25 часов? Вот. И вот это вот, если связать 25-й кадр, 25 часов. А наша планета, естественно, цикл 24-часовой, опять же, исходя из исследований ученых, исследований человека, сделали опять же вот, что человечество было искусственно принесено на планету Земля. И много-много разных мощных источников собирать базу данных, как показать того, что мы с вами здесь с разных мест собрались, и для того, чтобы наша планета вместе с нами перешла на новый уровень развития. Вот эти вот, так скажем, планы, которые перешли в горизонталь, они несут в себе много тайн развития человечества, истории человечества. Если мы с вами проходили, ну уж, наверное, вы не сомневаетесь в том, что мы с вами не одно воплощение здесь были на планете. Соответственно, кто делал историю планеты? Не кто-то там, да? А мы с вами делали историю этой планеты. Кто-то где-то жил когда-то, кто-то в других странах, может быть, кто-то впервые воплотился вот сейчас на планете Земля, кто-то уже череду воплощений прошел на планете Земля. Но ход истории – это дело наших с вами рук. Пример тоже погружения. Пришел молодой юноша. В погружение обычно приходят люди с какими-то проблемами. Там семейными, там уже жизненными. Не могут решить какую-то проблему. В погружении получают рекомендации владыки, помощь. И вот пришел этот человек, а ему, у него нет проблем. А он сказал, я хочу просто узнать свое воплощение. И когда он увидел, что он был в войсках СС, что он направлял людей, в том числе на сжигание в печах, он говорит, теперь я понял. Что ты понял? Я понял, почему у меня вот просто во все виски бьет мысль, что вот, чистота крови, чистота расы, не мог понять. В принципе, какое отношение имею к фашизму, только они же проповедовали этот принцип жизни. Я, говорит, теперь понял. Ну, немножко ужаснулся, конечно. Ну, и все интересно. То есть, показать того, что мы с вами разные пришли, мы с вами принесли какой-то багаж интересный, багаж неинтересный. Но этот багаж нас как раз и ценен нам с вами, ценен для планеты Земля. Если мы вспомним с вами планету Фаэтон, мы вчера с вами об этом говорили, то планета Фаэтон, здесь не было планеты Земля, планета Фаэтон должна была принять новую ноту развития вот этой галактики, супергалактики, где и наш Млечный Путь вместе со всеми планетами находится. Наша Вселенная звучала нотой Ми в пятой расе. Нотой Ми. Это все сказано в исторических источниках древних. И опять же, пятой расы. И есть такие призвания «Мать мира», если кто-то там эзотерические источники изучал. Ну, связано с матерью мира, нотой Ми. Когда пришел аватар синтеза? Синтезы стали называться фа-синтезы. Почему фа? И Виталий все время, что ты все фа да фа. Аватар синтеза сказал, что новая нота звучания Вселенной, которая вошла в геосектор метагалактики, в какой-то сектор метагалактики, стала звучать нотой фа. Никто не верил, крутили у виска. у нас владыки мы называли Фа владыки, Фа отец. И все было, вот знаете, все время Фа. Одна женщина пришла даже на синтез и говорит, ну так это вот это слово Фа, вот эта приставка, везде это Фа, мне уже даже не хочется вообще чем-то заниматься. Фа душа, Фа образ отца. Но тут, знаете как, тут кончался процесс веры. Ты получал определенные знания. Естественно, знания интересные, они еще подтверждали, вера подтверждалась знаниями. И когда, опять же, ты слушаешь сердце, ты веришь тому, что действительно эта фа звучит, и что эта фа — новая нота развития. И многие источники, где они тебе неизвестны, ты веришь тому, кто эти знания проявлял. Аватар синтеза, владыка Мудхуми и Виталий Сердюк. И, соответственно, записи определенные ученические у человека вскрывались. Вот эти знания по подобию притянулись, значит, в этих знаниях была записана программа развития твоего духа поступательного, где обязательно ты должен пройти ноту фа, ноту звучания, развития, цивилизации, момент фа. В 2010 году ученые в интернете и в новостях, в телевидении выложили, может быть, вы обратили внимание на это, но тот, кто в синтезе был, это было лишним доказательством того, что действительно наша Вселенная звучит ноты Фа. Они собрали все звучание, вот, исходя из того, что стало изменяться характеристики, физические характеристики, показатели материи, планеты, всей атмосферы, всего мироздания, Вселенной, Солнечной системы. Энергоинформационное поле стало меняться, какая масса энергоемких веществ, частиц стала меняться. Собрали звучание Солнечной системы, может быть, и Вселенной, не знаю, может быть, наш Млечный Путь, но Солнечная система однозначно, каким-то того образом сжали, и вот этот вот гул, который изменился, вы знаете, что каждая планета имеет свое звучание, это раз, если слышать, да, каждый, там, Солнечная система, там, Млечный Путь, другие галактики имеют в синтезе всего этого еще свое специфическое звучание. И вот когда ученые собрали это, как-то там сжали своими нанотехнологиями, и они сказали, наша Вселенная сейчас звучит нотой фа диез. После этого те, кто говорили, что вы тут все придумали, какая нота фа, какая там шестая раса, да мы уже давно в седьмой расе, да еще нота соль, хотя там далеко до ноты соль, просто перестали уже об этом говорить. И фа это форма абсолюта. Отец это абсолют. И, соответственно, ту форму жизни, которую он начал привносить через аватара синтеза, через иерархию свою на планету Земля, стала менять, опять же, через человеческий дух, через возможность принятия вот этой ноты фа в виде огня метагалактического человеческим организмом, человеческим духом. Так вот, когда наша планета еще не была здесь, вот эту ноту развития Фа должна была принять планета Файтон. Там были разные формы жизни, в том числе многие сейчас, кто вообще изучал эзотерику, кто пришел в синтез, в том числе, кто не пришел в синтез, в том числе, являются выходцами с этой планеты Файтон. Самые негативные представители с планеты Файтон были как раз, вот, породили фашизм. Шизофа называется. Так вот, когда планета Файтон погибла, соответственно, это не просто так произошло, часть монад были, где-то сохранялись, как жизнь определенного человека, да, определенная жизнь, объем жизни. Часть монад были переселены сюда, переселены сюда, на планету Земля, когда ее срочно прислали сюда, чтобы заменить разрушенную планету, взорвавшуюся, и монады из планеты Файтон поселили на планете Земля. Ну и, соответственно, история планеты Земля еще там много тайн. И, допустим, бывает, есть такая гипотеза, что Мариинская впадина — это ядро от планеты Файтон при взрыве. Быстро прислали планету Земля, и ядро от планеты Файтон просто упало вот в это место, и получилась Мариинская впадина. В Атлантическом, по-моему, океане, я не помню где. А наша Луна, наш искусственный спутник Луна, уже все говорят о том, что это искусственно созданное тело. но почему-то оно именно возле планеты Земля. Для чего? Тоже вопрос. Но мы возвращаемся к нашей мультифа. И вот когда абсолют жизни, который нам дал Отец, через форму человеческого духа, через душу человеческую, через другие качества, свойства, через части огня, которые нам дал Отец, мы стали эту ноту фа, звучание ноты фа с собой нести. Сначала же все через человека, человек принимает, это все дается вовне. И пошло выравнивание. Внешнее звучание ноты фа диез, как новые условия, которые, куда попала наша планета. Кстати, космические спутники сделали снимок Солнечной системы и сказали, собрали множество спутников и сказали, что Солнечная система является каплей, летящей в мироздании. Всего лишь капелька. Просто меняет свой масштаб восприятия. И вот все вот эти огромные просторы, которые мы с вами видим, планета Земля, это всего лишь какая-то частичка в капле, летящей в мироздании. Солнечная система. И пошло выравнивание. Внешнее звучание ноты фа диез, куда входила наша планета. Вы, наверное, видели в интернете тоже, что наша планета вместе с Солнечной системой, они движутся, их вот куда-то вот летят в каком-то направлении, в какой-то сектор галактики. И наша планета не только вертится вокруг Солнца, но она как-то поступательно по спирали. И многие планеты нашей Солнечной системы, они движутся в свое поступательное спиралевидное движение определенное. И какой-то момент там идет вокруг Солнца. Но это не основное движение планеты Земля в том числе. Очень интересно. Так вот, пошло выравнивание через принятие ноты фа внутрь, через огненные части и через внешнее звучание фа той среды, куда начала входить наша планета Земля. И геоцентрическая ось наша планета встроилась. В 2006 году был летний съезд, собиралось несколько сот человек, когда ходили и встраивались с практиками вот эту метагалактическую ось. Встроилось здесь несколько планет, встраивалось несколько систем. Вот. Но именно планета Земля несла человеческую цивилизацию с разумной формой жизни. Есть цивилизации не с разумной жизнью, формой жизни. Есть животные разумные формы жизни. А для отца, естественно, по образу подобию отца, только человек является человеком разумной формой жизни. Вот такой вот момент. И мы стали с вами той точкой опоры, на которую сейчас ориентируется вся метагалактика в том числе, которая поддержит нам жизнь, и планета не теряет возможности жизни новой, нет смены рас, и нету гибели. Единственное только, что все равно идет сдвижка полюсов. Мы с вами видим, да, то там землетрясение, то в Новой Зеландии, если не ошибаюсь, в 2004 году произошло вот это вот тайфун огромный, да, то Фукусима, там тоже пошла сдвижка коры на дне моря. То в Чили были какие-то постепенно, несколько сантиметров идет сдвижка магнитной оси, полюсов на планете Земля. Но в конечном итоге, опять же, мы не умрем, но мы изменимся. Дети сейчас и люди на планете Земля получают в свой ДНК человека пятой расы, в свои атомы, молекулы, запись многочастного человека. Так. Мать планеты, опять же, как она это все. Ну, не нам знать, как это все происходит, но главное, что мы с вами через себя пропускаем физическое тело человека пятый раз, а через свои атомы, молекулы, свои ДНК, вот эту ноту фа развития, огонь метагалактический, из нас это выходит. Соответственно, если несколько человек, несколько тысяч человек с собой это применяется и живет этим, значит, другим по подобию такого же строения тела, ДНК, как у нас с вами, отдается возможности, новые возможности, выходящие из нас. Мать планеты включается в этот процесс. Ну, знаете, так интересно, по поводу матери планеты. Матери планеты было несколько за этот период, начиная с прихода аватара синтеза. Мать планеты — это одна из иней, одна из существ, человеческих существ, которые исполняют определенные задачи в иерархии отца. Знаете, как меняется правительство, президент остается, да, вот точно так же меняются министры. Мать планеты, не каждая мать планеты могла исполнить задачи, поставленные отцом по развитию человечества планеты Земля. Когда пришла новая часть дома отца, четвертая, потом пошел вот этот вот прирост планов на планете, мы получили 8 частей. Потом еще пошел прирост планов, но он не просто прирост планов, тонким телом стали выходить за пределы 7-8 планов, 10-12 планов. То есть начали выходить уже за пределы даже нашего, так скажем, космоса тонкими телами. И а мы планеты, естественно, мы же в физическом теле это все принимаем, естественно, мы это все излучаем вовне. И не каждая мать планеты готова была менять так быстро человеческий организм, ДНК у других людей. И не только человеческий организм, ДНК в человеческих телах, но и вообще же формы жизни некоторые, многие формы жизни. Когда появилось 16-30 частей, мать планеты сменилась. 32-30 частей, мать планеты сменилась. Потом 64-30 частей, из которых 32-30 частей оставалась основной. И сейчас матерью планеты является Богородица, та, которая родила Иисуса Христа. Вот. И Гаутама Будда был одним, в один момент тоже отцом планеты, был назначен прямо нашей планетой. Но теперь мы вошли в прямое управление отца метагалактического проявления, метагалактики, где в этой метагалактике много-много супергалактик, одна из них наша. Ну, опять же, чтобы вам не загромождать и не утяжелять какую-то информацию, давайте мы перейдем все-таки к нашим частям. Что каждая часть дает и какие перспективы мы получаем. Первая часть — образ отца. Я вам сейчас прочитаю все позиции в образе отца. Но перед тем, как читать, давайте так. Вот мы с вами знаем, что есть любовь. Да? А откуда эта любовь? Что такое любовь? Откуда она идет? Вы можете дать ответ? Скажите, из сердца. Ну как сердце-то рождает эту любовь? А что такое мысли? Откуда мысли появляются? Ни одна наука, ни одна эзотерическая школа не расскажет вам, откуда появляются мысли. А откуда чувства появляются? Вот как они рождаются? Почему у одних высокие чувства, а у других не очень? Чувство любви есть, да? Чувство красоты. Чем отличается чувство любви от чувства красоты? Вот, ну, там многие, еще как бы можно привести примеры. Что такое мудрость? А откуда мудрость появляется? Сама, как таковая. И если мы с вами для себя возьмем точку опоры, это огонь, все исходит из огня. Вот представьте, есть отец. Отец дает жизнь. Он дает развитие всему. Не только человеческой жизни, не только другим формам жизни, не только живым организмам в виде планет, звезд, галактик. Он дает жизнь всем процессам, которые мы с вами знаем. Процессы тепла, процессы любви, мудрости, красоты, гармонии, начала и так далее. Все исходит от отца, а отец есть огонь. Если по большому счету, имеется в виду, что есть огонь для нас, это высокоорганизованное, высокое существо, высокий человек, который состоит из этого огня. Для него такое же тело, как у нас, но для нас это сплошной огонь. Если просто по-другому посмотреть, отец — человеческий организм, такой же отец, как и мы с вами, только более на высоком уровне развития материи. У него источник жизни, и вот этот сгусток огня, который есть у отца, он направляет, ну, в данном случае, на планету Земля. И если мы говорили, что было 7 учителей, 7 лучей, был первый луч воли. Что такое воля? Как ее пощупать? Откуда она появляется? Мы знаем, что такое сила воли, да, ну как это? Вот это все исходит из огня отца. Сила духа из огня отца. Все исходит из огня. Сила воли из огня отца. Любовь. Есть огонь любви, огонь воли. Мудрость. Есть огонь мудрости. Огонь счастья есть, огонь радости. У нас есть владыки, которые конкретно у них название, направление, которое занимается счастьем. Есть владыки радости, есть владыки любви. Если кому-то не хватает, допустим, накопленности любви, то можно идти к ним и обучаться этому. И это факт, это реально. Просто, знаете как, вы попадаете... Ну, представьте, что вы вообще попали, улетели с планеты Земля на космическом корабле и попали в одну высшую школу, где вы изучаете познаете стандарты жизни, которые далеки от планеты Земля, которые там, естественно, туда, куда вы попали, это естественная жизнь для тех людей. Ну и, соответственно, если говорить о пятой расе, был луч воли, это, опять же, из огня воли. И луч воли развивал процессы воли, процессы силы воли, процессы силы духа. Все исходит из огня. Был луч любви, мудрости. Значит, был у отца огонь любви, огонь мудрости. Был луч разумной активности. Опять же, активность — это тоже огонь, огонь активности, огонь разума. Был луч гармонии, гармонии начал. Есть огонь начал, есть огонь гармонии. Соответственно, если мы с вами, допустим, говорим о каких-то высоких вещах, то это все исходит из огня. Соответственно, часть образа отца видится, как человек смотрится, в принципе, это материальное тело, физическое, но более высокого уровня. И в нем 32 лица качеств. Я, конечно, все не прочитаю, потому что здесь очень много. Но такие огненные составляющие, из которых стоит образ отца. Иерархичность и преданность, совершенство, сверхчувствительность, искренность и интеллектуальность, свобода, скорость, мысль и логика, суть и интуитивность, пламя, развитие, масштаб, восприятие, компетентность, профессионализм, возожженность, ясность, мастерство, усилие, воссоединенность, радость, любовь, созидание и безмолвие, вдохновение и воля, просветление и мудрость, синтезность и синтез. Это все огни, из которых являются частью образа отца. И вот когда мы с вами стяжали образ отца, в нас эти огни впечатались вот с этими качественными характеристиками. 7 лучей, имея вот эти характеристики, ученики попадают, допустим, на луч воли, развивали в себе волю. Попадали на луч любви и мудрости, развивали в себе любовь и мудрость, им не хватало именно этих качеств. Вот. Попадали на луч там, идеализма и преданности, это Иисус Христос, его луч, и Иисуса, они развивали в себе идеализм и преданность. Соответственно, вот эти качества и свойства нам уже отец дает. И все, что не все, что происходит на планете, все исходит из огня. Вот это позиции образа отца. Вторая часть — слова отца. Это тот путь, та судьба, так скажем, почти что как рог, который нам с вами дал отец на все воплощения. Но бывает иногда, человек приходит на планету без слова отца. То есть есть такой пример. Молодой юноша пришел на собеседование, чтобы устроиться на работу. Закончил школу. Но такое впечатление, что вот он вот только первый раз сегодня родился, появился на планете Земля, вот всему радовался. Знаете, как будто перешел из человечества, из растительного царства, там, где животное царство, и стал, родился в человеческом царстве. Хотя, конечно, это сложно в это поверить, но бывают такие примеры. Но, может быть, он где-то долго не воплощался, и вдруг его воплотили на планету Земля, и он просто радуется вот этой возможности, с жадностью воспринимает жизнь. Он радовался букашке, цветочку. Он настолько удивлял человека, который с ним общался, что ну, иногда даже на него начали крутить виском головы какой-то странный, ненормальный паренек. Но это просто-напросто говорит о том, что у человека не было, может быть, слова отца. И он, впервые воплотившись на планете, получил слово отца планетарное. У некоторых из нас с вами есть слово отца. Ну, это у единиц метагалактическое возможно. Но мы с вами это метагалактическое слово отца получаем уже на синтезе. Даже если у кого-то было метагалактическое слово отца, где неизвестно, где вы да, воплощались раньше, то есть как путь ваш жизненный по многим воплощениям, то сейчас пришла новая эпоха, и слово отца метагалактическое обновляется постоянно, и мы с вами стяжаем новое, и если у кого-то было, вы обновляете свое слово отца метагалактическое. По слову отца я вам сейчас тоже несколько позиций зачитаю. Начало человека, активность, процессы, принципы. Жизнь строится на активности. Без активности жизни не бывает. На каких-то принципах, на каких-то началах. Любая жизнь имеет начало. функции какие-то в жизни нарабатываются человеком, да, допустим, функция ребенка, когда воспитывают, держать ложку, это функция, завязывать шнурки, функция. И, соответственно, многие функции. Когда мы учимся водить машину, это тоже определенная наработка функций, определенных возможностей человека, человеческого тела. Условия, свойства, качества, свет, дух, огонь. Допустим, вот позиция воссоединенность, любовь, мудрость, воля, синтез. Это вот все относится к слову Отца. Это уже более высокое. И, соответственно, мы с вами на втором синтезе начинаем изучать эфирное присутствие, мерность этого присутствия, и, соответственно, как работать. Здесь у нас идет с вами знакомство с владыками царств. Владыки царств, работа с практикой с владыками царств помогает нам с вами очищать энергетику своего собственного тела физического. Много людей зациклены на своей ауре. Вот идет очистка ауры в том числе. У некоторых даже иногда выравнивается прям, ну там, если нет хронической болезни, то можно выйти из какой-то болезни. Вот. Но факт тот, что вы, допустим, тот же самый пример, что я приводила, вы пошли на рынок, вы взяли там грязную энергетику, и вы приходите уставшие. Вы настолько уставшие, что вам ничего не хочется делать. Вы делаете практику с владыками царств, как заново родившиеся. И, соответственно, с первого синтеза, каждый синтез мы получаем с вами индивидуальный огонь, индивидуальный синтез, мы получаем с вами индивидуальную силу и дом Отца, который уже не у вас не появится желание искать места силы где-то, куда-то. У вас не появится желание обнимать дерево, потому что этот источник силы внутри вас — это огонь. И, соответственно, все огнем сносится. Любая депрессия, любое плохое настроение. Вы знаете, есть такой пример яркий, просто человеческий пример, когда в монастырь пришла женщина со своими проблемами, там что-то с ней случилось. Она материлась, кричала, ругала. Подошла к ней монахиня, обняла ее и просто молча, вот всю любовь, которая вот в ней была, которую она вот на мой совет накопила, она обняла ее, держала, и та просто сникла вот под вот этим могуществом любви, под этой силой любви. Она растворила своей любовью. Изменись сам, и другие изменятся. И опять же, есть такое выражение, если в городе будет один праведник, хотя бы один праведник, то город будет спасен. Вот этот вот яркий пример праведника, монахиня, которая своей любовью изменила этого человека, помогла хотя бы на этот момент в жизни. Может быть, это, знаете, как поворотный момент в жизни этого человека. У нас с вами дается не один такие возможности, чтобы поворотные моменты в себе сложить и другим помочь. Опять же, не помню, вчера я говорила, мы пришли сюда ради тех, кто сам к Отцу дойти не может. По-моему, я этого не говорила. Есть такая фраза. Поэтому какой-то момент для меня это стало откровением. Я слышала, да, мы пришли сюда для того, чтобы для тех, кто сам к Отцу дойти не сможет. Если привели, допустим, меня в синтез, ну, я сначала для себя, естественно, включилась. Потом включилась, поняла, что это служение, и я уже без этого, это такая чистота, высота и уровень жизни, что просто сносит очень многие моменты, установки, принципы жизни, совершенно вот настоящий нормальность. Я когда люди здесь, и когда я ездила на летние семинары, там проходили занятия, естественно, по всем этим темам, углубление этих тем, я просто-напросто, знаете, так радовалась тому, я сама себе говорила, что я горда тем, что в синтезе такие люди, и таких людей очень много. А понятно, что на планете много хороших людей, но синтез начинает очень сильно преображать. И вот когда ты начинаешь понимать прекрасно, и вот в этот прекрасный момент меня как осенило, ты пришел ради тех, кто к Отцу дойти не может. Допустим, мама моя дойти к Отцу не может. Она вот воцерковленная, она религией занимается. Она прекрасно понимает, чем я занимаюсь, молчит немножко, там иногда возмущается, что вот я не хожу в церковь. Но как только вот это не моя заслуга, это заслуга огня, который фиксирует человек. Как только к ней приходишь, ей становится просто жарко. как только ей, допустим, ей даю практику магнит сделать, почитать, просто бери, говорит, по бумажке, читай. Ей становится хорошо. Человек не может сам выйти к отцу, но она верит в это. И огонь, который в этих словах, в практике записан, там зафиксирован, он на нее действует. И опять же, мы пришли ради тех, кто сам к отцу дойти не может. Вот хотя бы какой-то маленьким элементиком изменения огнем, какая-то монахиня, которая, кто знает, какой путь она прошла, и по многим облачениям, ведь за одну жизнь сложно, сложно, но бывает, что человек накапливает этот объем любви и помогает другим. Нам дается возможность это сделать быстро, и если ты чего-то достигаешь и помогаешь другому человеку, вот это вот дорогого стоит. Поэтому тут уже не думаешь о себе, а тут уже включается момент служения. И Иисус Христос был первым, так скажем, хотя и Гаутама Будда, он пришел после Иисуса Христа, были ярким показанием того, что они служили ради людей. Вот, слово Отца. И мы говорили о практике царств. Вместо силы теперь искать не надо. Вы спокойно можете очищать себя, очищать, помогать другим, кстати, своим родным и близким. Практикой магнит, вводить их практику магнит, когда вы наработаете этот опыт. И практику царств, даже люди, которые не занимаются синтезом. То есть это универсальные практики, две практики универсальные. Дальше третья часть – душа. Душа – это часть, связанная со здравым желанием. Душа у человека в пятой расе, она была трехличная. А, я уже, знаете, так это, давно не занималась душой третьей расы, но душой новой эпохи занимаюсь шестой расы. Эмоции, чувства, высшие чувства. Вот это душа, развитая душа пятой расы. Кого-то, если получил, если имел человек душу, то это у него было в зачаточном состоянии эта душа. Сплошные эмоции. Он не мог перевести эмоции в чувства. Более-менее мыслящий нормальный человек может перейти из эмоций, перевести эмоции в чувства. Да? Кричит, плачет, там еще что-то, вдруг раз, спокойно. Или, допустим, печаль какая-то определенная, но печаль, быстро выходит из печали, быстро выходит из какого-то горя. Говорят, время лечит. Вот как раз душа участвует в этом процессе, когда время лечит. Постепенные эмоции душа переводит в чувства. Чувство грусти, может быть, о потере там, и так далее, и так далее. Высшие чувства. Высшие чувства имели люди, которые там музыканты, писатели, актеры, которые вдохновлялись. И которые были в какой-то определенный момент времени, длительный момент времени, но не настолько длинный, вот эти высшие чувства вдохновения. И муза их посещала. Представитель вношения, внесения высших чувств – Пьеро. Это тоже высшие чувства. Постоянная тихая печаль. Но она никому плохо не делала, но она была у него светлая печаль. Это тоже высшее чувство. Это вот строение души человека пятой расы. У нас с вами душа восьмеричная. Эмоции уже ушли из души. Эмоции являются энергией чувств. В принципе, ни одно чувство не родится без эмоций. Некоторые неправильные пониматели буддизма и вообще некоторых эзотерических законов говорят, что нельзя, чтобы были чувства, у человека эмоции, их надо убивать. Эмоции мешают. Но если эмоции вообще не будут у человека, то и чувства не будут рождаться. Ведь это же как раз фундамент для чувств. И в новой душе она строится совершенно по-другому. И там есть такое составляющее огнесвет. Огнесвет души. Это как раз качество души, которое дает душе светиться счастьем. Постоянно. А высшие чувства — это уже, знаете, так, ниже огнесвета. И для тебя это становится естественным. И высшие чувства естественны. То есть не время от времени тебя там посещает муза, не время от времени ты входишь в приподнятое настроение, не время от времени ты, опять же, высшие чувства, это относится иногда к влюбленности, Вот просто постоянно влюблен во все. Вот, выше, вот душа этой галактики, она нас в, это, в эти процессы встраивает. Четвертое. Синтез образ. И здесь везде есть свое тело. Тело души, тело образа отца, тело слова отца, прям вы, стоящее ваше тело, но оно имеет конкретно мерности, допустим, эфира, записи слова отца, мерности астрала, записи души и тела. От тела отличается. Это все вы. Синтез образ. Есть тело синтез образа, и у синтез образа у каждого тела есть свой разум, есть свое сердце. Кстати, сердце, вот интересное сердце, центральное сердце духа. Развитое сердце астральное в пятой расе, оно так и называлось, сейчас так остается называться, показатель того, показатель развитости сердца, центрального сердца духа является голос. Ведь астрал — это звучание, астрал — это искусство, мы вчера с вами говорили, астрал — это все прекрасное. А Алла Пугачева, я не сейчас ее голос, а вспомните, какой у нее был голосище в советское время, там просто земля дрожала по сердцу, да? Вот у нее как раз голос логоса, у нее центральное сердце духа, вот именно астральное сердце, оно было очень, ну, в принципе, остается высокоразвитым, просто она уже там своими операциями, курениями испортила его. Там, ну, не надо обсуждать, что там с ее центральным сердцем, астральным случилось. Вот. Просто, может быть, внутреннее это на полностью звучание сердца есть, просто уже физические органы не могут это все проявить наружу. Так вот, то, что развитость этого сердца, знаете, была такой фраза, но она действительно была неправдоподобна, это реальность жизни, когда пела Алла Пугачева, говорили, что о Брежневе, что это мелкий политический деятель времен Аллы Пугачевой. И Алла Пугачева есть в иерархии такое, скажем, мнение в эзотерических источниках, что Алла Пугачева, ее голос привел к перестройке, все, что начало 80-х годах проходить, в том числе ее голос сыграл в этом роль. Вот это вот как раз сила голоса. И это ученик. Там такая сила духа, там такая наполненность, там такое накопление слова отца, там такое накопление сердца. И если мы вспомним Библию, там сказано, вначале было слово, и слово было голос. Словом отец созидал мир за 6 дней, да? И это как раз звучание голоса. Слово, вот оно слово, нам дает возможность так, быть сотворцами, созидателями, как и отец. Вот. Ну и звучание, ведь сначала слово как запись есть где-то, а потом ты его озвучиваешь, начинает звучать этот голос логоса, центральное сердце духа. Синтез образ. Здесь тоже свой разум, свое сердце. Вот здесь как раз чаша Грааля, чаша ментального сердца. И вот именно 4 части, если у человека начинают активироваться, вот этот человек является для отца человека. Если только душа, как бы она ни была высокоразвитая, но 4-й позиции нету. Это все отголоски, ну так, 3 позиции, хотя образация слова отца не было в 5-й расе, но 3 позиции — это для отца недостаточно, потому что 4-ка всегда являлась менталом. Ментал присущ только человеку, развитый ментал. Иногда, когда в практиках выходили и становились перед отцом, вот такой пример. Как в Библии Моисей появился, когда он пошел молиться Богу, когда ему скрижали, если не ошибаюсь, да, там заповеди давали, он увидел Бога в виде светящегося куста. Как вы думаете, на самом деле Бог в виде светящегося куста? Нет. А что же это такое? Он просто, Моисей по своим накоплениям, не мог по-другому воспринимать Бога. Соответственно, есть такой закон отражения или закон зеркала. Ты отражаешь себя, то есть тебе показывают твое отражение. Моисей по своей накопленности, по отношению к человеку, отцу, называли его Богом, относился к растительному царству, не к человеческому, к растительному царству. Вот. Как, представьте, он был самым развитым, самым подготовленным человеком на тот момент для египтян. Да? Если не ошибаюсь, египтян. И он, египтян, выводил 40 дней. через пустыню. Так вот, и мы много будем с вами познавать, что мы с вами тоже относились к этому, не только Моисей. Соответственно, в нас еще остаются какие-то элементы и растительного царства, и минерального царства, и животного царства. Вспомните фильм, и был такой, недавно фильм показывали, и был реальный случай, когда девушка танцевала на танцах в клубе с иконой, и она окаменела, то есть ее нижняя часть тела окаменела. И она неделю, если не ошибаюсь, стояла с иконой, она не могла пошевелиться, ничего с ней не могли делать. Если не ошибаюсь, пока не пришел священник, там не прочитал молитву, не забрал у нее. И что-то там типа «веришь ли ты, верю». Это реальный случай. Это как раз говорит о том, что даже она не представитель была, а накопление. Не то, что в ней превалировало больше не человеческие качества и царства, человеческого царства, не даже не животные, а минеральные. Она окаменела. Вот такие вот интересные вещи. Так вот, синтезобраз, человек, тело синтезобраза, он как раз собирает все наши лучшие и худшие, в принципе, все записи, которые у нас есть. Синтез наших образов, образов мыслей, образов чувств, образов всего, что у нас есть. И по-другому еще можно назвать, это ваш характер. Это ваш характер. И если мы развиваем чашу ментального сердца, чаша ментального сердца, она строится, она заполнена огнем, чаша ментального сердца плавает крестом. Вот этот огонь, это разум ментальный. Вот эта самая чаша. И вот тут вот сфера мысли. Сфера мысли, которые омываются в нем чаши. Если мысли работают у человека, в пятой расе, мы с вами знаем, формально-логическая и образно-ассоциативная сфера мысли. Два полушария. Вот. Так вот, если у человека омывается чаша, человека ментальность работает, мышление хорошее, то сфера мысли омывается в чаше ментального сердца огнем. И человек умный, ментальный, у него очень высокие мысли, он мудрость какую-то там может другим дать, сам своей мудростью изменить свою жизнь. И вот сказка есть, мы с вами знаем, яблочко бегает по бредичку и судьбу показывает. Это вот как раз чаша ментального сердца в зародыше. Вот это яблочко — это престол. Огня в чаше нету, потому что оно как блюдечко. Она в чаше есть такой инструмент зерцало. И когда человеку приходило, допустим, снился сон, что вещи сны снятся же людям, и вещи сны видят люди, у которых есть чаша ментального сердца, вот эта чаша кровавая, и идет причины для того, чтобы этот вещий сон исполнился, как вот эта фатум судьба, исходит из престола. Престол дает импульс в зерцало, и в этот момент вы видите на зерцале вот этот вещий сон. Только огня-то не было в пятой расе. Вот здесь вот просто, вот она, яблочко по блюдечку бегала, судьбу показывала. Судьба, вещий сон. Но манас был третьим планом, душа вторым планом, душа на втором плане, да? И физика, в принципе. Как только приснился вещий сон, он быстро проходил через астрал, доходил до физики, и вещий сон исполнялся. У нас есть технология. Вы просыпаетесь в шоке от этого сна. Вы возвращаетесь в чашу ментального сердца. Вы меняете сон. Вы просите прощения у отца. Быстро. Это надо нарабатывать опыт. За то, что это вы сожгли когда-то, видимо, эту причину, чтобы такой вещий сон пошел воплощение, исполнился. Просите прощения у отца искренне, и попросите отца изменить эту ситуацию. И вы, есть такое понятие визуализация в пятой расе, но вы просто-напросто, мы говорим, это не визуализация, вы другой образ, другое решение ситуации, голограмма, вот все оформляете, материализуете. Все, если вы успели поймать это, оно не идет из четвертого присутствия не через душу, который принимает это как скорость на исполнение, включая скорость на исполнение не через эфир, не через не доводит до физики. Вот чаша ментального сердца находится в синтезе образе. Вы знаете, дети очень легко берут синтез. нам еще иногда сложно войти в формулировки, особенно более старшим поколением. Молодежи легче, а дети просто на лету это схватывают. Такое ощущение, что вот это их родное. Я знаю одну девочку, у нее родители погибли, и бабушка с дедушкой, они в Израиле, но время от времени свою дочь, свою внучку приводили в Россию, оставляли подруги их детей погибших. И эта девочка, а эта же девушка занималась синтезом. И она, вот, Юлечка у нее жила, и слушала Виталия аудио, читала книги синтеза, сложный язык, для нее это естественно. И когда Наташа приходила с работы, она там сидела, ты что делаешь? А я, говорит, слушаю дядю, он со мной поздоровался. И выдает все, что дядя выдавал по синтезу Виталию. И потом, когда мы говорим о синтезообразе, это ваш характер, посмотрите, утро вы встали, посмотрите в зеркало, это ваш синтезообраз. Лохматый, непричесанный, заспан и так далее. Или как вот анекдот такой есть. Вечером женился, утром проснулся, посмотрел на синтезообраз и развелся. Так вот, когда Наташа утром вставала, расчесывала, подходила к зеркалу. Это девчонка говорила, что, говорит, как твой там синтезообраз-то в зеркале видится? Или, допустим, мы уезжали на летний семинар, а Наташа уезжала, а девочку не могла взять, потому что без разрешения бабушки, дедушки, как раз в этот момент приезжали бабушки, дедушки, они не давали ребенку ехать на летний семинар на море. И Наташа звонила ей, говорит, как твое настроение? Да вот плохо мое настроение. Почему? Да, видимо, в чаше недавнего сердца огня не хватает. Печаль, я вся в печали. Ну, в общем, вот такие вещи. Очень интересный ребенок. И если у нас проходит детский синтез, молодежный синтез, там идет совсем другой огонь, другой драйв. Молодежный синтез – это до 28 лет. Детский синтез – там, если не ошибаюсь, до 16 или до 14 лет. С 2-3 даже грунички приходят на синтез. Но, естественно, не на детские, а вместе с мамой. Вот сегодня, допустим, утром был синтез, это уже 17-й синтез. Мама проходила и эти синтезы с ребенком, с грудным. Теперь он вырос, уже там годик или сколько ему, 2 годика, он уже продолжает дальше. То есть много... Мам приходят прям беременные, до последнего момента уже думаешь, ну все, человек не будет, наверное, уже родит. Нет, она все равно приходит с животом, сидит на синтезе, а вместе с ней ребенок в утробе проходит тоже синтезы. Вот, и вы знаете, дети, которые приходят, когда с ними родители выходят в практику к отцу, там не ребенок стоит, там такой дух, там такой человечище, такая фигура, мужчина или женщина стоит. То есть наш возраст не показатель зрелости нашего духа или там юности нашего духа. Бывают иногда приходят в синтез пенсионерки, ну такие ж немощные, ну такие ж вот старенькие, там такая сила духа, там такой дух. Или наоборот, маленький ребеночек тоже там такой дух, поэтому мы не знаем своих накоплений, и очень интересно себя поизучать. Дальше у нас идет 5-я часть Грааль. Вот синтезобраз чаши Грааля, там, да, там огонь Грааля. А это непосредственно сама часть Грааль, которая помогает накапливать силы любви, силы сердечности. И она строится из, естественно, сердечно образующих сил. Так проще скажем. Это все, что касается сердечности. 6-я. Ну, это мы каждый синтез с вами. Смотрите, уже 5 месяцев, 5 синтезов. И действительно, здесь будут темы воды, карма, кармия, как это преодолевать, синтезобраз, как развивать ментальность. Ну, пример такой. Мы сказку «Колобок», значит, в этом синтезе рассматривали с точки зрения работы 8 сфер мысли. То есть мы с вами получаем на синтезе не 2 сферы мысли, одна образная, формальная образная бывает. Очень понятно, да? Не буду повторяться. Образно-ассоциативная, формально-логическая. А мы получаем намного больше количества сфер. Мы хотя бы 8 сфер из них задействуем. И чтобы мы изучаем сказку, как мыслит колобок с точки зрения 8 сфер мысли. Ну, допустим, тотемная сфера мысли. Есть ли у колобка тотем? А какой у колобка тотем? Уйти от бабки, от детки. Для него это цель, которая просто, вот, знаете, как зажглись зеленые светы, он к ней несется. Это тотем, видимо, чтобы убежать от бабушки и дедушки. Допустим, а формальная сфера мысли, как работает у колобка? Ну, если пример такой для нас с вами более приближенный, формальная сфера мысли. Ангелы, они формалисты. Ангелы приносили волю Отца формально. Они были вестником воли Отца. И все. Это формальное мышление. Бухгалтеры, которые букву, циферку к циферку, к циферке, вот у них формальное мышление. Это не говорит, что плохо или хорошо. Оно должно быть у бухгалтера. Четкость логики, четкость цифр, чтобы ни одна копеечка не потерялась. Вот. Есть, бывают чиновники, формалисты, там формальная сфера мысли, но действует уже так, неправильно. Надо же быть и человеком, в конце концов. У нас чиновники бывают иногда формалистами. Примеров тому много. Это, и вот мы рассматривали на сказку «Колобок» с точки зрения восьми сфер мысли, колобка, его мировоззрение, и в конечном итоге восьмая сфера мысли. Это как мораль и басни такова у Крылова, да, в баснях. Вот восьмая сфера мысли как о завершении всего мировоззрения, всех мыслей колобка. Все-таки что же он себя представляет? Суть из колобка. Допустим, мировоззрение бабушки и дедушки. Доводим до восьмой сферы мысли суть бабушки и дедушки, их, чем они живут. Рассматривая с точки зрения волка, что же, какова же суть волка, его истинная цель и что он хотел получить в этой сказке, достигнуть. Там лисы и так далее. Соответственно, дальше идем. Шестое, считай, часть сознания. Сознание немножко задержится, ничего. Значит, смотрите, слово от сознания. Когда человек сознательный, высокосознательный, он знает свой план жизни, как слово отца, и соответствует этому. Здесь заповедана отцом запись, как он должен жить, каким он должен быть человеком. И вот если это часть сознания, в пятый раз у человека не было этой части сознания, были процессы сознания. И вокруг разума, вернее так скажем, вокруг разума была оболочка сознания, но это не совсем часть. Разум занимался буддизмом, сознанием. 108 видов сознания, есть труд у Гаутамы Будды, где он пытается показать, как вообще заниматься сознанием. У кого, кстати, квартира 108 или там 108, значит, вы имеете отношение к буддизму в том числе. Дальше, седьмая часть. Столб. Не столб, а столб. Эта часть, есть тело столпа, в принципе, это часть, которая, это уже семерка, это позиция духа, позиция воли, когда ты можешь собою сконцентрировать огонь отца, и в этот огонь, как столб, смотрится, как огненная нить, и ты проходишь. И у тебя эта часть работает, она вот просто охватывает твое тело, тело твое седьмое, охватывает вот эта часть столб, а тело является частью этого столба, и сквозь тебя проходит эта огненная нить, где фиксируется огонь отца. И ты напрямую, знаешь, как так скажем, подключен к источнику жизни, к отцу. Напрямую просто. Вот эта часть столб, ну это как один из вариантов. Восьмая часть. Я проще напишу «Дом отца». Называется «Идила человека», то есть изначальный дом, изначально тащил отца. Это сфера, которая имеет несколько оболочек, и которая как раз концентрирует те условия, о которых мы с вами говорили. Девятая часть – «Мощь отца». Я уже не буду писать, просто озвучивать. «Мощь отца» – она растит нашу мощь. Мощь жизни, мощь счастья, мощь радости, мощь всех процессов, мощь могущество сознания, всех вот этих частей, синтез образа, чаши, синертальное сердце, чаши грали, мощь души, мощь интеллекта. Это такая часть. Соответственно, десятая часть – восприятие. Мы с вами знаем процессы восприятия, да, как ты воспринимаешь человека. А оказывается, все это исходит из огня, а он из огня состоит части. Вот как раз восприятие. Насколько мы восприимчивы к любому другому человеку, насколько мы восприимчивы к жизни, восприимчивы к информации, восприимчивы к чему-то новому, насколько мы восприимчивы к к тем новым чувствам, допустим, которые кто-то к нам испытывает, насколько мы восприимчивы вообще к самому себе, к своему внутреннему миру. Это все часть восприятия. Воссоединенное приятие, мне писал, воссоединенное приятие. 11-я часть – головерсу. Это как раз та часть, которая, развитием которой занимался Майтрея на 8-м плане планеты. И мы с вами получаем ту часть головерсу. Она как раз помогает, есть такое выражение, воображение – ключ к высшим мирам. Это как раз говорит об энергоемкости мозга, о развитости человеческого мозга, конкретно физического. И головерсу как раз он охватывает, он находится в области головы, он помогает строить голограммы. Если мы с вами воображаем, закрываем глаза, мы вспоминаем образ человека, это как раз работа головерсума. У нас были головерсумные процессы этой части, а теперь мы получаем еще саму часть головерсум. И каждую часть мы с вами узнаем, как она строится, как она вообще выглядит. 12-я часть – вера. Процесс веры исходит из огненной части, из огня вера. Есть огонь веры, есть часть сама, уже материализованная вера. Соответственно, все процессы уже исходят из этой части веры. Процесс любви откуда исходит? Из сердца. Сначала огонь сердца дает возможность отцу материализовать такую часть, как сердце. Допустим, чашу Грааля или сердце Грааля. А потом уже из этого сердца, по развитости этого сердца, идут процессы любви. 13-я часть – престол. Престол – это как раз часть, тоже связанная с сердечностью, с любовью. Но здесь уже, знаете как, ты предстоишь перед отцом, он сидит на престоле, когда с вами выходим к отцу, он всегда сидит в кресле. В пятой расе говоришь «пред престолом Господа». Он сидит на престоле, а престол – это, в принципе, как царственное ложе, царственное сиденье, место, где находится отец. И престол – это показатель достоинства и уровня жизни самого отца. А нам отец, к счастью, престол то же самое дает прикоснуться, не только прикоснуться, а иметь уже вот эти вот процессы достоинства, повышение уровня своей жизни, достоинства своей жизни. Так далее. У нас много же людей забитых, прибитых, несчастных. Огонь это все преображает. 14-я часть – интеллект. Тоже были процессы интеллекта, но, как скажем, таковой части не было самой части. 15-я часть – трансвизор. Трансвизор – выход за пределы возможного. Принципы, знаете, как в пятой расе об этом говорилось в эзотерических источниках. А сейчас мы получили эту часть, и она не только, знаете, вот мне больше нравится, когда ты не выходишь за пределы возможностей своих, и все, и на этом останавливаешься, ты вышел за пределы возможностей, а дальше что? Выход за пределы своих ограничений. То есть у тебя безграничные возможности открываются. Вот как раз часть трансвизора помогает нам это делать. И есть в пятой расе такое понятие транссознание, сверхсознание. Но эта часть как раз трансвизор, она помогает не только сознание делать сверх, но и все остальные процессы, которые нам еще не привычны, которыми мы не обладаем. 16-я часть – это тоже дом, более высокого уровня, дом. Я сейчас быстрее пойду. 17-я часть – пламя отца называется. Это часть, которая помогает вам управлять фамилией. Если вы читали Молдашева, или, может, просто из других источников читали, есть зеркало каменное возле Кайласа, там, куда попадал человек, там огнутое каменное зеркало, и человек старел мгновенно буквально. И зеркало Козырева тоже, Козырев наш академик российский, проводил опыты, то же самое. Вот как раз вот это пламя отца, часть, которая интересно строится, в принципе, не так давно мы узнали ее строение, не так давно нам отец дал эту часть, а она как раз занимается работой со временем. Дальше 18-я часть, огненная нить, это вот в пятой расе через позвоночник, в принципе, кундалини, энергия кундалини поднималась, как вышел Гаутама Будда в просветление, когда он вышел сел в лотос, энергия кундалини из копчика, опять же он сидел на колесе сансары, там был разум я есть, вот это и огонь разума я есть, поднялся через позвоночник, процентов энергии, законная вот эта концентрация энергии, и огонь там сейчас, видимо, с буддического плана, атмического плана заполнил весь головной мозг, и в человек вошло просветление. Это как раз огненная нить, но в пятый раз назвала сушумна. Это есть такая ниточка вакуума, как трубочка в позвоночнике. Поэтому очень важно было в пятой расе, где занимаюсь вот такими техниками, чтобы был прямой позвоночник. И все, в принципе, асаны, там просто-напросто специальные вот эти позы, они как раз выравнивали автоматически позвоночник. Дальше у нас идет 19-я часть провидения. Провидение. Часть, которая помогает предвидеть судьбу. Предвидеть судьбу, видеть судьбу, просчитывать все, допустим, все, что с вами может произойти через 5 минут, через неделю. Соответственно, делать отсюда выводы и что-то для этого делать, чтобы изменить, может быть, вам то, что не нравится. Если это воля отца, опять же. 20-я часть – ум. Понятно. 21-я часть – сердце. Вот это как раз самое настоящее человеческое сердце, сердце, выражающее сердце отца, стоит на 21-й позиции. 22-я часть – разум. Тут сознание, интеллект. Только потом мы доходим до разума. 22-я часть. 23-я часть – физическое тело. Раньше просто тело называлось, теперь физическое тело. Это говорит о том, что отец нам дает... стандартно впечатывает в матрицу записи, что в физическом нашем теле все части, которые я вам озвучила, будут уже должны быть дееспособны. Только здесь вопрос времени. 24-я часть. Следующий дом у нас всех дома. 8-й, 16-й, 24-й. Ну, это тоже там свои качества, характеристики. Там больше возможностей дает этот дом. 25-я часть. Монада. Как раз она теперь стала для нас с вами 25-я, то, что мы с вами стяжали. 26-я часть – омега. Омега – это вы, каждый являетесь омегой. Ваша омега, у вас в теле блуждает клеточка изначальная, от которой вообще началась ваша жизнь по многим воплощениям. А эта клеточка принадлежит клеточке отца, телу отца. И мы и в этой клеточке... каждой вашей записи, и как раз в этой клеточке ваша омега. В слове отца, глубоко в слове отца каждого прячется эта омега. ДНК еще глубже, чем ДНК. Так вот, 26-я часть, как говорит, альфа и омега. Альфа – отец, омега – человек. То есть это часть, которая приближает тебя максимально к отцу, к его возможностям, к качествам. И тело омеги дает возможность стоять рядом с отцом со временем. Это, может быть, для вас покажется нереальным, но если вы для вас станет привычным выход к отцу каждый день в практиках, там, то в конечном итоге стоять рядом с отцом, как одесную Господа стал Иисус Христос, это не покажется нереальным. В конце концов, когда-нибудь мы заслужим с вами, чтобы стать таким же, как отец, а отец пойдет дальше. Ведь нет такого живого существа, который бы не эволюционировал. Мы с вами эволюционируем, нас отец развивает. И какой отец не хочет, чтобы дети стали, или мама, чтобы дети стали лучшие родители. Все хотят этого. Соответственно, и отец нас делает для того, чтобы мы быстрее вышли туда, в то человечество, где живет отец. А отец пойдет дальше развиваться. Дальше у нас 27-я часть «Абсолют» называется. Пример действия «Абсолюта». У нас процесс абсолютности по жизни срабатывает, а есть такая часть «Абсолют». Допустим, вы еще не успели подумать что-то, что бы вам хотелось. Ну, знаете, как это, как обычно, ты подумал, ты сделал это. Но ты выходишь, и тебе удобно, знаете, как складываются условия, настолько комфортные, что тебя подвозят туда, куда тебе надо. Тебе предлагают то, что тебе надо, ты даже не предполагал, что это тебе предложат. Вот это абсолютность жизни. И 27-я часть «Абсолют», она как раз работает вот на то, чтобы универсализировать свою нашу жизнь каждого. 28-я часть «Хум» — это как раз точка ФОМ, с которой мы с вами работаем, это точка контакта с отцом. Это точка, это в зародыше просто ФОМ. А нам отец дает 28-ю часть, это сфера, которая разворачивается вокруг. Отец напрямую дает огонь в эту сферу, и через эту сферу ФОМ все части получают автоматически тотальные записи, идущие от отца. Определенные какие-то записи. 29-я часть. Око. Око. Вы видели, наверное, в храмах православных знак отца Око. Масоны взяли это для себя и говорят, что это их знак. Нет, это знак отца, который, знаете, как вот честное выражение себя как человека и собою выражение отца своей человеческой жизнью. Вот и отец зрит этим оком, чтобы человек был человеком, чтобы человеческое царство, общество развивалось по человеческим законам, по законам отца. А масоны это просто-напросто для себя взяли, там уже сделали так, как им это выгодно, то есть этот символ. Потому что сила этого знака, ока, символа, очень велика. 30-я часть, истина называется. Знаете, как интересно, есть вот что такое истина? Как это можно объяснить? Да, у каждого своя правда, можно сказать. А есть часть истины, та истина, которая является истиной отца. И все, если исходит из огня, соответственно, если идет материализация истины, то появляется часть истины. Соответственно, уже эта часть истины, она помогает правильно видеть истину, правильно собой выражать истину, различать, истину ведь говорят нам или не истину нам говорят. То есть там уже, знаете, как бы завуалировано не были красивыми словами какие-то в негатив сказаны, и не каждый человек это сможет увидеть. Часть истины помогает это видеть. Ну, в принципе, часть истины это, я вам просто скажу, это одна из шестых частей, это сознание у нас с вами, интеллект, разум, а истина — это в синтезе всего вот этого вместе. Когда развитый разум, сознание, интеллект, они собой соединяясь, складывают, вернее, так скажем, являются частью, часть истины, всего лишь частью. 31-я часть — вечность. Такая интересная часть. Что такое вечность, да? В принципе, вечность. А есть, оказывается, часть вечности. А вечность предполагает пространство и время. Правильно? Если есть вечность, значит, она где-то находится. Ты вечен, ты время бесконечно. Вечность — это бесконечное время. А если время есть, то пока время всегда находится в пространстве. А 32-я часть — это изначальный дом, изначального отца, изначального человека. Это уже четвертый дом, который складывает условия, когда вы находитесь вне пространства и вне времени. А вечность на шаг ниже. Поэтому вечность — классно, когда ты проживаешь вот это чувство вечности. И в синтезе даже уже, так скажем, большая достаточно группа учеников смогли прожить вечность, у которых уже достаточное количество учеников, у которых вечность как часть работает. Это не значит, что он вечно живет. Но он прикоснулся вот к той высоте и почувствовал, что такое вечность. Я вам привела слова Фариса Агивяйна «И раз в 10 тысяч лет я приносил крохи мудрости просвещенному человечеству». Вот это как раз жизнь в вечности. Хотя Фарис Аргивянис, у него там, Аргивянин у него там по книге, это был реально действительно высший посвященный, по книге у него там, он что-то не прошел, какую-то проверку, и он превратился из человеческого царства, ушел в другое царство. То есть не подтвердил свои какие-то человеческие качества, какой бы ни был высокий посвященный. Поэтому если ты достиг чего-то, это не значит, что ты будешь этим вечно обладать. Ты можешь пасть. Это будет твоя вина. И опять же, и последние станут первыми, сказано в религии. Самые неподготовленные ученики, если они устремлены, они достигают таких высот, которые очень подготовленные ученики из-за своей гордыни не могут достигнуть. И бывает, есть такая фраза: труднее переучить, чем научить. И что имеется в виду? Когда человек получает какую-то опыт в каком-то, образовываясь чем-то, в какой-то школе занимаясь. И в этом доводит до совершенства какие-то возможности. И этим живет. Иногда этим манипулирует другим, созданием других людей. И это ему нравится. Придя на синтезы, некоторые люди видят, что они могут потерять власть. Даже некоторые с группами, допустим, универсальной энергии приходили группой с руководителем на вводные лекции. И быстренько-быстренько руководитель говорил, нет. И, в принципе, объясняла им, что это не то, не то. То есть она теряла власть над этими людьми. Соответственно, там манипуляция. И там примеров немало. Поэтому трудно переучить. Если вы чем-то занимались, вы просто-напросто, знаете как, положите рядышком и забудьте об этом. Или наоборот, если вам это нравится, туда попробуйте внедрить синтез, методики синтеза. У нас одна женщина, которая прошла синтеза, занимается, есть такое направление, где там с энергией. Все в пятый раз связано только с развитием энергии. Она, ну я тоже не буду называть это направление, потому что там тоже какие-то есть неадекватности определенные. Но она смогла какой-то элемент синтеза взять и развивается, и сама развивает, и помогает людям. Вот, и, в принципе, как мастер она ценится в этой школе, потому что другие этого не могут дать, и этого не получили, некуда было взять. Вот это 32 основные части. Мы с вами вчера их стяжали, сейчас... мы с вами подойдем к такой практике, называется «Новое рождение». Это практика, которая... Мы вчера родились свыше отцом. Соответственно, мы обновились, наше тело, эталонное тело образа отца с эталонными детьми. Процессами, которые я озвучила, системы. Вот эти все 32 позиции, что я вам озвучила, в слове отца, в образе отца, там намного больше позиций. Просто я хочу вам дать такое сравнение. Физическое тело наше имеет органы системы. Система кровеносная, сердечно-сосудистая, нервная система. Вот эти позиции образа отца, слова отца, везде, в душе есть своя система. В синтезообразе, в грае, в сознании, в столбе, во всех 32 частях есть такие же системы, как в нашем физическом теле. Только они выполняют другие функции. И практика нового рождения. Я, наверное, тогда вытру, да? Это, в принципе, рассылка, очень интересная рассылка, между прочим, происходит, делает в Минске. Я не буду убирать. Не буду, пусть будет. Это на почту. Рассылки разных фильмов, разных интересных вещей, которые с точки зрения синтеза очень многие вещи открываются глаза, все, что мы узнаем, вот внешнюю информацию. Вот. И если вы, кстати, вот человек, который образовывается в синтезе, в какую школу не попадет, он легко разбирается в том, куда он попал. Очень легко. И Виталий рассказывал, попал в эту школу. И показал, начался вопросы, а вот это что? Ему не могли объяснить. А вот это как вы делаете? Не могли объяснить. А вот это приводит к этому, вы это видите? Вводил в стопор, и они видели, что он прав. И, в принципе, объяснить не могли. Потому что очень многие моменты, которые человек изучал в пятой расе, не развивали, не доводили до совершенства. И есть даже такая школа, где... Чем более тайное знание ты получаешь, тем больше должен за это заплатить. И там тоже было предсказание катаклизма на планете Земля. Соответственно, какие-то там практики надо было сделать, чтобы до того, до такой глупости доходили, что в консервные банки запечатывать каким-то образом себя. Вот. И, соответственно, люди, когда приходили в синтез, они понимали всю ту глупость, где они находились. Вот вам удивительно, но что, чего только нет среди так называемых учеников. Кстати, я сказала о посвящениях, которые продавали за деньги. Если вдруг вы где-то как-то все-таки столкнетесь с этим, ни в коем случае не поддавайтесь, потому что мы таким образом получаем наказание самому себе, зарабатываем. Благо есть в синтезе практика, когда мы у отца стяжаем новые посвящения на потенциал для потенциала, потом просто они нас активируют для того, чтобы эти посвящения начинали у нас гореть во лбу. Естественно, мы получили права управления материей. И благо есть практика, когда ты просишь прощения отца за те посвящения, которые ты купил в этом, в этой жизни, в сознательно, может быть, получал их как-то иным образом. Планетарные посвящения в темной иерархии тоже были. Свои посвящения определенные еще до этого воплощения. Поэтому уходите от тех, кто вам предлагает покупать, чтобы покупали посвящения. Таким образом вы будете самым великим человеком. Значит, мы с вами сейчас стяжаем в метагалактике 1024 присутствия. Наше физическое присутствие первое. Метагалактическое присутствие физическое имеет определенное ядро. В принципе, что такое атом? У атома есть ядро. Вокруг ядра вертятся частички. Елена Петровна Блаватская, вот эту всю схему, которую она давала по планам, схема учителей, лучей, что 7 лучей, схема чакр, которую мы с вами еще будем изучать, которая была в пятой расе, а сейчас она другая, не стала. Вот ту схему пятый раз давала Елена Петровна Блаватская. И, соответственно, ни одна другая эзотерическая школа не могла ничего дать нового. Все ориентировались на базу данной Блаватской. Так вот, Елена Петровна Блаватская говорила, что в пятой расе был атом постоянный физический, атом постоянный астральный по плану планеты, атом монастический, атом будхический, атом атмический, атом монадический. Соответственно, это что, о чем говорит? О том, что атом атому рознь. Соответственно, атом физический нес с собой трехмерность физическую, атом астральный четырехмерность физическую. Соответственно, ну так, символ атома, если брать это атом, это третий. Огнеобраз. Это образ. То есть огонь, несущий информацию, он несет с собой в этой информации определенный образ. Запись информации называется образ. Ну, допустим, если я вам говорю солнце, я говорю, из меня выходит атом, прям конкретно атом вылетает, потому что звучание — это тоже материальная какая-то составляющая, оформленность. И в этом звучании слово «солнце» у вас сразу образ. Разворачивается образ. Вы видите образ, да, представляете, воображаете. Если я скажу, допустим, там, ну, не знаю, лошадь, вылетает атом, записанное звучание этим образом, и вы видите, воображаете лошадь. Так вот, огнеобраз — это огонь, представьте, сфера огня, записанная информацией внутри. В центре огня сгусток как раз несет эту информацию. Допустим, огонь любви вот отсюда, вот здесь сгусток вот этой записи о любви. Огонь мудрости, огонь красоты вот здесь. И атом имеет, это как ядро мы считаем, да, называется ядро, сгусток. У атома есть свое ядро. И ядро относится, оно связано с той мерностью, где оно находится. Атом физически связан с трехмерностью. Атом астральный связан с четырехмерностью астрального плана. Атом монастический с мерностью монастического плана. Метагалактика нам дала новые мерности. Сначала это была четырехмерность, сейчас это намного большая мерность. Мы сейчас с вами и таких присутствий аж 1024. Не удивляйтесь, это нормально. Знаете, когда на таким синтезе мы с вами стяжаем душу, а душа как раз оформляет дух, а дух — это показатель пространства, в душе будет как раз записано то огромное мироздание, которое мы с вами можем увидеть и не увидеть. И имея эту часть души, она потом уже легче воспринимать будет информацию на синтезе, записанную в огне, которую вы будете слушать, и вам уже не будет казаться это, ну, фантастическим. Поэтому вы просто сейчас привыкайте. 1024 присутствия. Каждое присутствие несет огонь. Каждое присутствие имеет свой огнеобраз, в том числе и атом, и молекулу с ядром. И если взять по большому счету, все нижестоящее входит в вышестоящее как часть. Если, допустим, пример, если Серафим Саровский, если бы он жил сейчас, вышел на астральный план третий, присутствие, на астральное присутствие, и жил постоянно условиями астрального присутствия, значит, для него физика наша стала бы, была бы не трехмерной, а он, в принципе, и жил-то пятимерной физикой, потому что условия шли с третьего физического, монастического плана. На тот момент, когда это монастический план, сейчас астральный план. Соответственно, для него это стало физичностью. И второй, и первый план для него, это, знаете, как вот ниже плинтуса, и у него условия жизни были совсем другие. Я имею в виду мировосприятие, мировоззрение и вообще легкость, отношение легкости ко всему, любовь, безусловно, любовь ко многим людям, мудрость и так далее. Так вот, каждый нижестоящий план или присутствие, если мы повышаем с вами качество возможности своих тел, физического, эфирного, астрального, если это физически фиксируется, то мы с вами в себе внутри вот как бы растворяем мерности физические, эфирные, живым мерностью более высокого присутствия, ядро. Соответственно, это все, знаете, как в синтезе есть методика, компактификация. Если ты чего-то достиг, это все входит в какую-то точку в ядро, освобождается место для вмещения нового, и ты получаешь новое. Вот, кстати, как мы с вами получаем огонь? Куда огонь входит? Когда мы выходим в практике к Отцу, у нас есть атомы, молекулы, клеточки, между ними огромнейшее расстояние, мы вчера с вами говорили, как между звездами и представьте, между планетой Земля и Солнце, какое огромное расстояние, между другими созвездиями, с планетами. Соответственно, это точно так же аналогично строится наш организм. И вот огонь как раз входит через хум, разворачивается, расходится по телу и заполняет вот это пространство между нашими атомами и молекулами. Соответственно, если ты стал уже жить более высоким мерностью, более высокого присутствия, в тебе это компактифицируется, запись ДНК меняется, перепрограммируется, и опять же освобождается место между атомами и молекулами для вмещения более высокого огня. Идет принцип компактификации. И мы с вами сейчас у Отца. И каждое присутствие имеет свою запись разлития части на этом присутствии, закон этого присутствия и, в принципе, жизненность этого присутствия. Основной закон. Мы снижаем с вами 1024. Ядра, 1024 в присутствии метагалактического проявления, метагалактики. И что произойдет? Мы с вами своим духом охватим 1024 присутствия в практике. Опять же, еще раз повторюсь, вы не знаете накопленный свой дух, а вы знаете, какой у вас дух, каким телом стоит в практике перед Отцом. И наше тонкое тело имеет тенденцию, когда мы входим к концу, вышли к Отцу, допустим, на третье присутствие. В каждом присутствии есть свой отец, иерархия отцов. Есть свои владыки, иерархия владык. И каждый развивает ту или иную жизнь. То есть того или иного присутствия. Соответственно, если мы вышли сюда, по сравнению с физикой, наше тонкое тело, если соизмерить, сделать отличие, увидеть отличие наших, прям физической величины, то мы там стоим большим телом. И мы воспринимаем Отца точно так же, как, допустим, на физике, допустим, победили бы Отца физически. Только там и тело Отца будет намного больше, и наше тело. Выходя еще дальше, наше тело, охватывая нижестоящее, дух наш, он, естественно, расширяется, мы стоим телом таким же, как здесь, но для физики это просто-напросто большие размеры. И Отец там другой. А мы с вами сейчас охватываем 1024 присутствия, входим в зал к Отцу, более высокому, и представьте, вы своим духом охватили, и таким образом что? Вся метагалактика поместилась внутри вас, и мы входим с вами в новое рождение. Вчера было рождение свыше Отцом, эталонностью Отца, а сейчас мы просто пространство с вами охватываем и рождаемся по-новому. Практика нового рождения, она проста сама по себе, по технологии, но тот объем огня, который мы с вами получаем, очень высок. То же самое, обучаемся чувствовать себя, свое тело, свою точку хум в центре груди. И проникаемся, прислушиваемся к огню, который мы с вами получаем. Мы с вами получим пакетом огня 1024 присутствий. И Отец, еще раз повторю, Он дает жизнь, Он не убивает жизнь. Соответственно, Отец дает нам такой компакт огня в виде 1024 ядер, которые, наоборот, начинают нам повышать объем жизни, мой жизни, возраст нашей жизни, то есть количество лет. И сейчас включаются как раз эти процессы. Это практика. Если кто-то есть первый раз, глаза закрываем. Чтобы не стягивать энергетику окружающего пространства. И мы погружаемся в точку ком в центре груди. Фиксируем свое внимание. Вспыхиваем всем накопленным огнем, стяженным вчера. Всем накопленным духом. Всем накопленным светом. Здесь даже можете вообразить, как засветились ваши все атомы, молекулы, ядра, клеточки. Тело вспыхнуло, и светящееся тело физическое. Мы выжигаемся всей накопленной энергией. Здесь почувствуйте, может быть, бурление, тепло, движение какой-то энергии по телу. И в этом огне мы возжигаемся всеми лучшими накоплениями любви, мудрости, воли. И возжигаемся синтезом любви, мудрости, воли. Синтезируемся. Исхум направляем изначальным владыкам Кутхумифаи. И почувствуйте, как ваше физическое тело и ваше тело накрыло столб, накрывая столб огня, и фиксация, концентрация огня в центр груди, в точку хом. И переходим как по лифту своим тонким телом в зал владык Кутхумифаи. Метагалактического проявления. Становимся предвладыками. Возжигаемся формой ведущего синтез, огненной формой. Физическим телом попробуйте поощущать, почувствовать. И телом, стоящим предвладыками. Попробуйте подвигать рукой. И когда вы двигаете рукой, попробуйте ощутить движение воздуха. Не обязательно, это не физически, это надо тонким телом в зале Отца. В зале Владык мы синтезируемся с Хом, изначально Владык Кутхумифаи, стяжаем и возжигаемся. Изначально вышестоящим синтезом, изначально вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас. Новым рождением, метагалактикой Фа, собою возжигаемся. И в этом огне мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом метагалактического проявления. И сразу проживите, как в зале Владык, столб огня от Отца прошел сквозь все присутствия и все порталы пространства времени и накрыл каждого из нас в целом всю группу. И мы переходим в зал к изначально вышестоящему Отцу, становимся пред Отцом. Синтезируемся своим хум с хум изначально вышестоящего Отца. То же самое. Отцу отправляем, отдаем наши лучшие накопления, еще ярче возжигаясь. Потому что в зале Владыки Кутхумифаи мы с вами получили новую порцию огня. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца. Отец нам направляет огонь. Стяжаем и возжигаемся. Изначальным синтезом изначально вышестоящего Отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас новым рождением. в синтезе 1024 ядер присутствия метагалактики ФАН. И, вожигаясь этим, преображаемся. Момент преображения идет. Пережигание ненужных записей, мешающих. Попробуйте прожить вот это, знаете, есть процесс преображения, когда ты опустошаешься, получая благость Отца этим опустошением. И Отец тебе тут же дает новую благость. Огнем, волей, синтезом, мудростью, любовью. И мы синтезируемся с Хом из начального штащего Отца и стяжаем. 1024 ядра, 1024 присутствия метагалактики ФА. Вожигаемся. Почувствуйте, как в Хом вошел пакет огня. Высококонцентрированный. И вожигаюсь огнем 1024 ядер. Вспыхиваем. И силой мысли распределяем огонь по всему телу, стоящему перед Отцом, охватывая головной мозг, ступни, до кончиков пальцев, рук, волос, ресниц. Заполняйтесь все больше и больше тем огнем так, чтобы этому огню стало тесно в вас, в вашем теле. Ищите новое состояние, которое принес огонь. И теперь включайте масштаб своего восприятия в зале Отца. Увидьте масштабы зала, где мы с вами находимся. Вам Отец сейчас показывает планету Земля нашу. Между Отцом и нами голограммка с нашим личным путем, с нашей галактикой. А теперь он указкой касается точки в этой голограмме Млечного Пути. И вырастает планета Земля. Она маленькая-маленькая. Она показывает Отец планету Земля. И вы встроитесь в этот масштаб Отца, чтобы с этим масштабом идти дальше. Этот масштаб вы несете с собой. И вожигаясь пакетом 1024 ядер метагалактики ФА, мы синтезируемся с Хом изначального штащего Отца и стяжаем новое рождение каждому из нас. Вожигаемся. И вожигаясь новым рождением, осознаем, что мы с вами, рождаясь, получаем новый объем жизни, новые возможности жизни, иные возможности жизни каждого из нас. И вожигаясь этим, мы благодарим изначального шлящего Отца. Благодарим изначальных владыку Тхумифаи. Возвращаемся в физическое присутствие. Вожигаемся физически. Вот сейчас еще остаюсь здесь с закрытыми глазами, мы еще в практике. Вожигаемся новым рождением физически. Форма ведущего синтез, огненная форма ведущего синтез на вас физически. Мы вспыхиваем всем стяженным и возожженным и физически ищем, чувствуем, познаем, как действует огонь 1024 ядер, 1024 присутствий метагалактики ФА в физическом теле. Охват идет от головного мозга, от макушки головного мозга до ступней. У кого-то голова больше реагирует. кого-то кисти рук, у кого-то ноги, не только ступни, а почти до колен, у кого-то все тело, у всех по-разному. И мы, возжигаясь всем стяженным, возжженным, начинаем эманировать, излучать из себя, силой мысли направлять огонь в изначальный дом изначального ждущего Отца. Вот куда полет ваши мысли? Максимально высоко, далеко, за пространство, за пределы пространства времени направляете туда огонь, силой мысли. В дом изначального ждущего Отца. 180-й правильно, Минск. На территории участников практики, приехавших с другой территории. И фиксируем в изначальном доме, изначально вышестоящего Отца каждого. И выходим из практики. Аминь. Можно вопрос? Здесь 7 часов или 8? Я вот не пойму на этих часах.
7?
Да. Ага. Ну что, наверное, давайте сделаем перерыв, потому что мы с вами 3 часа проработали, а потом уже пойдем дальше. У нас будет с вами очень интересная работа. Знакомство с владыками идущими, потом интересная конкретно уже работа с каждым из вас. Индивидуальная работа. Все, перерыв до 7:30.
И маленькое-маленькое объявление.
Да, пожалуйста, послушайте.
Меня зовут Юлия Сухмович. Вы прекрасные координаты на доске. Мы проводим очень много занятий. У нас будет сейчас ряд занятий, направленных на как раз знакомство с владыками, на проживание огня владыка, распределение практики именно огня в сети. Будем учиться манировать, брать огонь, быть этим, да, и плюс очень много будет таких мозговых штурмов по разным интересным тематикам, как произошла там, скажем, жизнь, какие были расы, к примеру, на любые интересующие вас темы, ну, какие-то мы будем обязательно предлагать. И еще такой маленький момент, значит, у нас есть рассылка, там очень много познавательной литературы, какие-то книги и так далее. Если вас это интересует, тогда свои координаты оставьте. Если вы, Сережа Школьникова, еще не отправляли какие-то свои координаты, да, то есть свой электронный адрес. Вот. Весь материал будет в доступе, то есть вы заходите на страничку, сами ищете, это не будет агрессивной никакой рассылки, а вы сами просто получаете ссылку, заходите по этой ссылке на Google Диск, и на Google Диске там будет вся литература с научно-познавательными фильмами и так далее. Ну и плюс координаты наши, если вдруг у вас какой-то возник вопрос.
Спасибо. Если у вас есть вопросы, допустим, вы в практике что-то видели, что-то вам непонятно, ходите, задавайте вопросы, я буду вам все отвечать.